Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, в это время по субботу. Делитесь ссылками, ставьте лайки, задавайте вопросы, к ответам на которых я быстро перейду. Новшество в середине эфира у нас, как всегда теперь, будет песня на стихи моего отца Леонида Александровича Латынина. Аранжировка и сама песня «Искусственный интеллект» и Дарья, моя ну, я не знаю. Моя правая рука, тот человек, который отвечает за все на этом канале, кроме содержания, за которое отвечаю я. Как я уже сказала, делитесь ссылками и подписывайтесь. И, конечно, главная история этой недели, и не только недели, это такой абсолютно поворотный момент, который не случайно совпал с большими проблемами Украины на поле боя, с большими проблемами в Покровске, который де-факто пал. И что еще более важно, с прорывом возле Гуляйполя, потому что пока все силы были отвлечены на Покровск, ну, когда у вас фронт как Тришкин кафтан, когда вы стягиваете лучшие силы и бросаете в Покровск, то, естественно, у вас рвется где-то в другом месте. В данном случае прорвалось возле Гуляйполя. И вот я цитирую Юлиана Рёбке: российские войска захватили Яблоково и придвигаются к Веселому и к Зеленому Гаю, и к Высокому, и украинский фронт в Восточном Запорожье продолжает рушиться. Это локальное обрушение, это не оперативное, тем более не стратегическое обрушение, но это создает совершенно новые оперативные возможности для российской армии. И, как я уже сказала, абсолютно не случайно, что вот этот идеальный шторм, катастрофа на фронте, вернее, серьезные проблемы на фронте, и катастрофа политическая постигла Зеленского, потому что мне кажется, что это, если не красная карточка, то это знак того, что Соединенные Штаты Зеленского списывают после того, как Зеленский начал проигрывать войну. Потому что именно Соединенные Штаты, точнее Госдеп, точнее Демократическая партия, глубинное государство контролирует НАБУ. И это очень старая игра, которую играли Соединенные Штаты еще со времени Южного Вьетнама. Мы тут, знаете, боролись за демократию, но кто же мог ожидать, что оказывается это вот все так коррумпировано, и вот этот человек, на которого мы ставили, он оказывается такой ужасный. Кто бы мог подумать? Кроме того, это, конечно, предупреждение Евросоюзу, который продолжает поддерживать Зеленского. Вот будет очень сложно украсть 300 миллиардов российских долларов и отдать их Украине, когда теперь известно, что происходит с этими деньгами. Вот тут по этому поводу даже написал Орбан, то есть европейский президент. Он говорит: военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с прецедентом. Это хаос, который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не расстреляно на передовой, оседает в карманах военной мафии безумия. Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Все, что не расстреляно на передовой, оседает в карманах военной мафии. Это серьезная история, потому что, ну вот когда Зеленский говорит, что вот надо больше денег на то, чтобы защитить украинскую энергетику, это же одна из вещей, на которую он просил деньги, а потом оказывается, что ближайшие его соратники не просто обсуждают, как в том числе вот эти вот самые деньги, как их пустить на откаты, и напоминаю, что, собственно, обсуждалось, мы к этому еще вернемся поближе, в частности, в пленках, обнародованных НАБУ, видно, как вот эти люди, близкие к Зеленскому, рассказывают, что каждого подрядчика Энергоатома, всего лишь Энергоатома, всего лишь одного из украинских, хотя и крупных предприятий, надо обложить откатами в размере 10-15%, а если они не будут платить, то, возможно, всякие разные меры, вплоть до того, что все сотрудники предприятия отправятся на фронт. Явно это не рядовые коррупционеры имеют возможность отправить всех сотрудников предприятия, которые не платят откаты, на фронт. Напомню, что было, НАБУ утверждает, что украдено было таким образом отжато не меньше 100 миллионов долларов. Причем, что интересно, происходило это через... Деньги отмывались в офисе господина Деркача, который потом убежал, сейчас, с началом войны убежал в Россию и сейчас является сенатором. И Просто на обнародованных пленках видно, как часть денег отправляется в Москву. Они там обсуждают, как двушку отправить в Москву. Естественно, все они обсуждают это между собой на русском языке. Они там жалуются о том, как вот тяжело 1,6 миллионов долларов таскать наличными и так далее, так далее. Напоминаю, что все эти деньги были в упаковках Американской Федеральной резервной системы. Ну, тут есть разночтение. Некоторые говорят, что это означает, что вот такие непереупакованные деньги можно забрать только непосредственно из Центробанка или из системообразующих украинских банков. Некоторые говорят, что нет, это все-таки можно из любого другого банка взять. Но вот, да, это деньги в упаковках Федеральной резервной системы, которые разбирались и разносились таким образом, пока президент Зеленский рассказывал европейцам, как ему нужны деньги, рассказывал своим согражданам о том, что Донбасс все равно отвоюют, границы 91-го года, никакого Стамбула, тем более никакого Минска, война до победного конца, европейцы обязательно должны что-то дать, американцы обязательно должны что-то дать. И, откровенно говоря, я думала, что это ради продолжения того, чтобы оставаться, находиться у власти. А это в том числе возможно. Задаешься вопросом, а может быть, это в том числе и ради того, чтобы этот велосипед ехал? Потому что я обращаю ваше внимание, что то, что опубликовала НАБУ, это только небольшая часть, там чуть ли не 1% всех этих разговоров, которые записывались. Записывались у этих прекрасных людей с золотыми унитазами. То есть получается, что свергли Януковича с золотым батоном, зато получили золотой унитаз. И, конечно, каждый человек, который, ну, не каждый, но я думаю, что очень многие, кто сидят сейчас на фронте в окопах с украинской стороны, они думали, что они воюют за Украину, а оказывается, они воюют за чей-то золотой унитаз. Это серьезная история, потому что еще раз для меня вот это тоже явилось абсолютным открытием, что есть президент, который отказался подписывать Минские соглашения, отказался подписывать Стамбульские соглашения, который все время требовал от Запада больше и больше давайте денег, больше и больше давайте оружие, потому что он сражается героическую войну с вечным врагом. И вот оказывается, что происходило с этими деньгами. И это только начало, еще раз повторяю, потому что это только одна компания, которая называется «Энергоатом», напоминаю. А, например, есть другая компания, которая, по словам Киев Индепендент, имела прямое отношение все та же самый близкий друг президента Зеленского Тимур Миндич. Это не что иное, как компания Firepoint, которая когда-то занималась кастингом, просто кастингом, да, она артистов подбирала, как выступать на утренниках. А теперь она занимается производством дронов, теперь она занимается производством ракет, в частности, знаменитые ракеты «Фламинго». И помните, что случилось с ракетой «Фламинго»? Было очень интересно. А сначала украинская пропаганда объявила, что вот есть ракета «Фламинго», которой будут наноситься удары вглубь России. А потом одновременно у Трампа практически в ультимативном тоне потребовали томагавки, что было довольно странно, потому что, во-первых, если у Украины есть своя собственная офигительная ракета «Фламинго», которая прям по характеристикам лучше томагавков, то зачем томагавки? А во-вторых, томагавки способны нести ядерные заряды. Одно от другого невозможно отличить. Фактически, поставки томагавков означают начало Третьей мировой. То есть президента Трампа потребовали вступить в Третью мировую войну ради Украины. А когда президент Трамп от этого отказался, и теперь я понимаю, почему он так демонстративно вытер ноги о президента Зеленского, то оказалось, что и фламинго не летают, по крайней мере, в больших количествах. И у меня лично встал вопрос, а может быть, вот вся история, вся пиар-история с фламинго была просто способом прикрыть, вот выпросить томагавки, ударить томагавками, но заявить, что это великолепная ракета «Фламинго», которую разработала чудесная компания Firepoint. А если выяснится, что На компании Firepoint тоже куда-то делись деньги, которые для Фламинго, которые на Фламинго были употреблены, то я даже не знаю, как. Сделать компанию, которая раньше занималась кастингом, а сделать ее ведущим военным подрядчиком, а достаточного количества ракет не произвести, а вместо этого потребовать от партнеров начать Третью мировую войну, чтобы скрыть этот досадный факт. И таких вещей очень много. Судя по всему, мы увидим, и Firepoint это не единственное, и Энергоатом это не единственное, а те самые сооружения защитные, которые, те самые окопы, те самые укрепления, про которые я говорила раз за разом, что почему вот после Авдеевки, после того, после этого, после Часового Яра не выкопано, не построено опять укрепление, а деньги потрачены. Вот после этих историй про Мендича, как вы думаете, куда делись деньги на эти укрепления? И я думаю, что, во-первых, этим сейчас будут задаваться очень большое количество, этим вопросом будут задаваться количество людей в Украине. Потому что, смотрите, на самом деле, это же ведь история не про Зеленского. А это же ведь история, как Запад платил за антироссию, и вот с этой оплаты брали откаты. А потом, когда Запад начал проигрывать, вернее, Украина начала проигрывать, Запад ее слил. Это не история про конкретный золотой унитаз. И даже не то про то, что, не про то, что Зеленский выпрашивал деньги на Запад, деньги у Запада на защиту энергетика, а потом там оказался золотой унитаз. Это история про то, что, цитирую Арестовича, Украину купили как индейцев за бусы для войны с Россией, а вот теперь эти бусы нам НАБУ, орган внешнего управления Украиной, показывает. Вот теперь, когда Украина проигрывает, американцы вдруг ужаснулись. Боже мой, говорят, мы думали, это все за свободу, а это все за бусы. И вот они, бусы. Мы вам эти бусы принесли. Это и называется мягкая сила, и это вот та самая ЧК, которая была выдернута в последний момент. И это как раз показывает, как можно управлять государствами с помощью мягкой силы. Это высший пилотаж. Все шаги по бусам оказались записаны. Это была бусификация Украины, так сказать, но не в том смысле, в котором мы думали. Бусификация Украины. И оказалось, что эта история повторялась раз за разом, ну, практически с начала войны, на самом деле и до, если мы об этом поподробнее поговорим. А что, ну как, деньги давались Украине, и президент Зеленский думал, что Запад будет для него воевать, и президент Зеленский думал, что он в значительной степени там выполняет волю Запада, как я мне кажется, волю, скажем, демократической партии, волю Госдепа. А оказалось, что все эти договоренности не просто были неформальные, их, во-первых, не было, а во-вторых, все шаги были записаны. И вот, потому что, и вот сейчас эти шаги перед нами обнародуются. И обратите внимание, что, конечно, ну просто даже смешно говорить о том, что это вдруг случайно НАБУ обнаружила, потому что, во-первых, это все происходило не месяцами, это годами происходило. НАБУ – орган внешнего управления Украиной, как я уже сказала. Обратите внимание, что Зеленский, видимо, об этом знал еще летом, потому что он тогда пытался переподчинить НАБУ и САП. Тогда были открыты уголовные дела против тех людей, которые боролись с этой коррупцией. Я напомню, что человек, который все это расследовал, его зовут Магомед Расулов, это следователь НАБУ, он сидит, более того, сидит его отец. Это к вопросу о том, как Зеленский боролся с коррупцией. И тогда это, собственно, американцы, в значительной степени и другие участники коалиции не позволили сделать, потому что сразу появились мгновенно статьи в прессе о том, что, дескать, вот-вот Зеленский тут что-то делает с антикоррупционными органами. Появился Майдан с картонками. Зеленский быстро испугался, что было, конечно, показателем того, на какие раздражители реагирует президент Украины, а на какие показатели, на какие раздражители президент Украины не реагирует. Я вот тут вывела формулу, она гласит, что на президента Украины очень сильно влияет мнение активистов, но мнение избирателей, конечно, на него не влияет в том смысле, что как раз его пропаганда формирует мнение избирателей. А вот от мнения активистов он действительно очень серьезно зависит. А от чего зависит мнение активистов? Мы тоже видели, что вот ТЦК активистов не волнует, но вот независимость Набусапа активистов очень сильно волнует. И тогда ему не дали возможность это замести под ковер. И тогда вот эта граната с выдернутой чекой все время рядом сидела. И она взорвалась, еще раз повторяю, в тот миг, когда стало ясно, что Украина проигрывает войну, и как-то надо от плохого актива избавляться и говорить, что оказывается, вот знаете, мы тут не знали, кто бы мог подумать, мы бы-то, конечно, вот если бы это была светлая демократия, не коррумпированная, а вот кто же знал? Хотя, на самом деле, все еще раз повторяю, было ясно с 22-го года. Мне просто, кстати говоря, интересно, вернее, тем, кто был в теме, было ясно с 22-го года. Наивным идиотом вроде меня, конечно, не было ясно. Я думаю, большому количеству публики не было ясно. И вот мне очень интересно, вот та часть российской оппозиции, которая до сих пор стоит с завязанными глазами и кричит, она кровавый деспот Путин ни с того ни с сего напал на замечательную демократическую страну. Они как вот после этого, уже после того, как их ткнули носом в этот золотой унитаз, они что будут продолжать говорить, как стойкий оловянный солдатик. И как раз обрати внимание, что то, что будет продолжаться, две вещи надо обратить внимание. Первое, это, конечно, я думаю, что сейчас, поскольку видно, что Зеленский загнанный, Зеленского гонят по полю, то к этому присоединятся, естественно, все политические противники Зеленского, в том числе и внутри Украины. Вы представляете, ну, какой праздник души сейчас у господина Порошенко и его команды. И не только у него, потому что я думаю, что сейчас армия будет ставить Зеленскому очень серьезные ультиматумы. Не все хотят умирать в окопах бездарно. Мы, собственно, видим, как резко поменялась позиция Зеленского, например, возможно, в связи с этим по Покровску. Потому что только что нам Зеленский рассказывал, что в Покровском 300 человек русских и вообще Покровск не сдастся, и все замечательно и так далее. И вдруг потом Зеленский раз меняет свою позицию на 180 градусов и говорит, что типа я в Покровске никого не удерживаю. Я не совсем понимаю, что это за тип команды со стороны верховного главнокомандующего, когда верховный главнокомандующий не командует отступать и не командует держаться, а говорят типа «я никого не удерживаю, пусть каждый сам решает». Это очень странная форма команды. Но тем не менее обратите внимание, что вот она прозвучала ровно после того, как началась вся эта свистопляска. И, соответственно, власть Зеленского будут растаскивать по кускам очень значительные силы в Украине, которые в этом заинтересованы. Это во-первых. А во-вторых, как я уже сказала, очень много зависит, наверное, от поведения Европы, если она сделает морду чайником, пока мы видим, что Европа сделала морду чайником, и говорит, типа, вот тут Зеленский борется с коррупцией, это замечательно, а вот проценты от российских денег мы продолжим ему давать. Но если Европа будет делать морду чайником и по-прежнему шантажировать Трампа, чтобы тот помогал утопающей лодке, то, скорее всего, мы увидим следующую серию Мерлезонского балета, следующую серию этого многосерийного фильма. А если, наоборот, как бы это сказать, Зеленский многое поймет и пойдет на какие-то договоренности, то очень возможно, что через мы еще долгое время ничего не увидим. Мы только все будем понимать, но доказательств у нас не будет. Точно так же, как у нас их, собственно, не было предыдущие много месяцев и даже лет. И вот тут я, кстати, советую очень внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, потому что, вот как мы видим, сегодня был объявлен Майдан против Зеленского, на котором собралось что-то типа аж 100 человек, то есть видно, что кнопку не давили, команды не было. И еще раз повторяю, там, будут ли продолжения, это очень сильно зависит от того, это просто красная карточка, которую показали Зеленскому, чтобы он договаривался. Или это, как я уже сказала, просто акт списывания плохого политического актива. Впрочем, одно не исключает другое. Собственно, чтобы было понятно, о чем я говорю, потому что я как-то хотела уже поговорить, собственно, о сути скандала. Я, правда, уже несколько вещей сказала, но я просто обращусь к статье BBC. Это очень важно, потому что наиболее подробные статьи, обратите внимание, вышли в американской прессе. Я говорю о списывании плохого актива в том самом «Нью-Йорк Таймс», который еще недавно провозглашал Зеленского новым Черчиллем, и в английской прессе. В английской прессе тоже почему понятно, потому что, как мы видим по недавнему скандалу с BBC, BBC не совсем отличается от газеты «Правда» и от Первого канала, а если отличается, то не всегда в лучшую сторону. И BBC, ну как, у англичан готовят запасного президента Валерия Залужного, это хорошо известно, вот он сидит в Великобритании. И понятно, что в этом смысле англичане не будут подбирать выражения относительно Зеленского, у них есть ему хорошая замена. И вот просто BBC что пишет. Несколько бывших и действующих членов правительства Украины, также бизнесмен Тимур Медич, который называют близким другом президента Владимира Зеленского, замешанный в масштабной схеме откатов украинской энергетики, утверждают антикоррупционные органы страны. Скандал может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями не только для украинской политики, но и для общества в целом. А самое интересное состоит в том, пишет BBC, еще раз повторяю, здесь важно не только то, что это происходит, а то, что об этом пишет западная пресса, в данном случае BBC. А самое интересное состоит в том, что руководителем разоблаченной преступной организации НАБУ называет бизнесмена Тимура Миндича, известного своими близкими отношениями с президентом Зеленским. Более того, в ходе рассмотрения меры пресечения прокурор заявил, что еще одной сферой, которой занимался незаконной деятельностью Миндич, была украинская оборонка. Он упомянул о влиянии, которое Миндич якобы оказал на бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Напомню, что не только Миндич покинул Украину и улетел, но и Рустем Умеров тоже, как мы знаем, покинул Украину, хотя он формально поехал в Турцию вести какие-то там переговоры. После этого он, конечно, полетел дальше. Посмотрим, вернется ли он в связи с тем, что вот Набу его тоже упоминает. Итак, схема касалась. Опубликованная часть схемы касалась только работы компании «Энергоатом». Прокурор заявляет, что Тимур Миндич, пользуясь дружескими отношениями с президентами Украины с целью удовлетворения собственных потребностей, решил незаконно освободиться. Была создана система откатов, когда деньги выплачивались поставщикам, подрядчикам только потому, после того, как получался откат в сумме 10-15% от суммы контракта, отказаться от этого у контрагентов не было возможности, они просто не получили бы деньги, в том числе потому, что до недавнего времени Энергоатом был внесен в список предприятий, с которых запрещено взимать задолженность в военное время. Во как была интересно устроена схема. Соответственно, там, где отмывали деньги, помещение принадлежало семье Андрея Деркача, сына бывшего главу СБУ Леонида Деркача, который бежал на территорию России и который сейчас является сенатором от Астраханской области. В общей сложности через так называемую прачечную прошло около 100 миллионов долларов. Часть прослушек выложена в открытый доступ в понедельник, 10 ноября. В этот же день стало известно о проведении порядка 70 обысков, в том числе дома у бывшего министра энергетики, а нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, которого потом спешно отправили в отставку. НАБУ считает, что на тех пленках, которые выложены, это бывший советник министра энергетики, это директор Энергоатома безопасности, это бывший премьер-министра Украины Алексей Чернышов. Еще один очень важный бизнесмен, которого зовут Цукерман. И вот детектив НАБУ Александр Абакумов в эфире «Украинской правды» заявил, что мы в разное время, во время расследования этого уголовного производства, фиксировали четырех министров. Попытка Михаила Подоляка и вообще телемарафона объяснить, что это значит, вот это все Россия виновата, сильно напоминает анекдот про поручика Ржевского, которому и в штаны наложили, потому что, ну, как бы это удивительно, если это действительно Россия влияла на господина Миндича, да и там назначала целых министров и перебрасывала их с Министерства энергетики на Министерство юстиции, то Но как это вот сумела Россия, Тимура Бендича, который еще совсем недавно был малоизвестным бизнесменом из Днепра, вот, но зато был совладельцем квартала 95 и имел давние близкие связи с Владимиром Зеленским. И именно в квартире Мендича в январе 21 года Зеленский отпраздновал свой день рождения. Они жили в одном доме до полномасштабного вторжения на улице Грушевского в Киеве. Другой давний знакомый Мендича – это правая рука президента и глава его офиса Андрей Ермак. Ну, как-то удивительно. Плюс то, что рассказывает BBC, напоминаю, оно вспоминает издание «Киев Индепендент», которое сообщило, что НАБУ проверяет деятельность компании «Файрпоинт», и что со ссылкой на источники утверждает, что реальным владельцем «Файрпоинт», вот того самого ракеты «Фламинго», которую еще называют «Фламидич», является именно Тимур Медич. А дальше, правда, вскоре НАБУ заявили, что, наоборот, нет, не ведут расследования относительно ракеты «Фламинго», а главный конструктор «Файрпоинт» Денис Штелерман рассказал, что, дескать, вот да, Медич хотел войти в состав акционеров, но мы ему отказали. А вот, собственно, это главное, о чем я хотела сказать. Роман пишет, дела Зеленского с Миндичем – это походу та самая решальня. Туга, как говорил Арестович, даже Ермака не допускали. Виски спрашивает, какие претензии к Зеленскому, а пригонение не приговор суда есть? Нет, ну значит, чист как младенец. Я не совсем понимаю, это Виски иронизирует или это он повторяет тезисы телемарафона. Надежда пишет, еще почти год назад Любарский говорил, что у США есть масса компромата на Зеленского. Так и Алексей Арестович это говорил, и многие другие это говорили. Еще раз, это все было расследовано еще при демократах. И в этом, собственно, мне кажется, и омерзительность ситуации. Потому что те самые люди, которые прекрасно знали, как обстоят дела, вот давали эти бусы, они знали, за что они дают бусы. Они одновременно бусы документировали. Вы можете себе представить вот эту изощренность. И в нужный момент они эти бусы слили, а тех дурачков, которые в начале 22-го года, как я, кричали: «Ой, там борьба демократии против диктатуры», а некоторые и сейчас кричат, а тех дурачков они, конечно, ну, просто чисто использовали как полезных идиотов. И, собственно, это возвращает нас к главному вопросу. А что же, собственно, происходило, и как же, собственно, произошла эта война? И как же получилось, что президента Зеленского назвали Черчиллем, закрыли на все глаза и говорили, что вот ему надо помогать, а все остальное это от лукавого, и все остальное это там кремлевская пропаганда, или вы имперцы, или вы русня, платите репарации и сами себя отменяете. Я бы тут хотела повторить некоторые вещи, которые я, кстати, говорила в эфире «Радио Веры», но мне кажется, они очень важные, поэтому я постараюсь их повторить и систематизировать еще. И я бы хотела вернуться к тому, как все это начиналось, не к половцам и печенегам, а всего лишь к 2019 году, когда в 2019 году президент Зеленский был избран президентом Украины по сущности двумя обещаниями. Он сказал, каждый, кто хочет говорить на русском языке, отцепитесь от него. Он явно хотел сказать другое слово, но сказал отцепитесь. И я заключу мирный договор с Путиным. Fast forward, 21 год. И мы видим президента Зеленского, который говорит, что все, кто считают себя русскими, должны покинуть Донбасс, потому что мы Донбасс, мы украинцы, Донбасс все равно вернем. И говорит, что пропаганда Зеленского, что никакие Минские соглашения нельзя заключать, потому что с помощью Минских соглашений ЛНР и ДНР – это две раковые опухоли, которые будут впихнуты обратно в тело Украины. Возникает вопрос, а что же произошло с 19 по 21 год, что Политический курс Зеленского, предвыборные его обещания повернулись ровно на 180%. Может быть, произошло какое-то вторжение дополнительное? Нет, все, что произошло, произошло в 2014 году. Аннексия Крыма, Стрелков, Донецк, Луганск. Все это произошло в 2014 году. Может быть, как мы знаем, большое вторжение России произошло в 2022. Что произошло с 2019 по 2021? Что президент, который пришел на одних предвыборных обещаниях, меняет их на 180 градусов, несмотря на то, что он за эти предвыборные обещания получил 73% населения, которое явно не купило порошенковский армавир. Причем обратите внимание, что это 73% населения без Крыма, без Донецка, без Луганска. То есть это 73% населения на оставшейся территории Украины проголосовало за «отцепитесь от людей, пусть они говорят на каком угодно языке, кто хочет на русском, кто хочет на украинском, ради бога, и давайте договориться с Россией». Ответ: за это время произошла попытка Зеленского действительно подписать Минские соглашения, точнее подписать закон о федерализации Украины в Париже, где они встречались с Путиным, и где, как вы понимаете, когда Зеленский поехал на эту встречу, все было заранее обговорено. И Путин был уверен, что он наконец победил, в том смысле, что он, да, подписывает эту бумагу. А забегая вперед, я должна сказать, что эта бумага, этот договор был супер выгоден для Украины, потому что речь шла о федерализации Украины, речь шла о том, что ДНР и ЛНР возвращались в Украину, то есть становились неотъемлемой ее территорией. Это территориальная целостность, ну, минус Крым, Украина признавалась. И фактически Украина получала обратно контроль над своими границами, и единственное, что она обещала взамен, это то, что она должна была обещать без всякого Путина в любой нормальном мире, это принцип федерализации. Это если у вас в стране такое разнообразное население, если у вас в стране исторические традиции, связанные с Россией, если вы с исторической точки зрения не просто интегральная часть России, а результат и бенефициар экспансии Российской империи на Запад. И в результате имеете огромные области, где либо население всегда говорило на русском языке с того момента, как это было инкорпорировано в империю, а до этого говорило, условно говоря, на турецком, либо элита говорила на русском языке, ну точно так же, как в Провансе элита говорила на французском. Но это такую вещь, которую на самом деле надо делать без всякого Путина. Понятно, что эти соглашения одновременно давали Путину блок-пакет на будущий политический курс Украины, то есть он мог заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО, если хотел, но Путин и приходит и уходит, а территориальные границы остаются. Еще раз повторяю, Минские соглашения были супер выгодны для Украины, и нет, они в перспективе были супер невыгодны для России и Путина. А если вы спросите, почему Путин, тем не менее, удовольствовался настолько малым, отвечу, что в тот момент Путин мыслил еще в рамках европейской парадигмы, он жил еще в европоцентричном и западноцентричном мире, а он пытался поставить все на стратегический союз с Германией путем северных потоков. Для него было очень важно его договоренности с Меркель. Я напоминаю, что Путин в начале своей политической карьеры пытался заключить стратегический союз с США, дважды пытался вступить в НАТО, ему отказали. Тогда Путин переключился на Германию. И напомню, что союз России и Германии еще с 1904 года, когда вышла знаменитая книга Маккинтера, это был вот кошмар сначала для Британии, потом для США, потому что стратегический союз России и Германии делал обе страны хозяевами континента и не оставлял места на континенте сначала для Британии в начале 20 века, а в конце 20 века для США. То есть это на самом деле действительно рушило всю ту систему НАТО и ЕС, которую как систему буферных государств, через которую они управляют Европой, США выстроили. Так вот, тогда Путин еще надеялся на союз с Германией. Сейчас он, понятное дело, больше не надеется. Сейчас он заключил союз с принципиально другим стратегическим союзником, а именно Китаем. Соответственно, у него нет никаких побуждения останавливаться. Но тогда, как я уже сказала, вот он жертвовал очень важными тактическими приобретениями ради этого союза. Путин приезжает подписывать договор, который выгоден в первую очередь Украине. Вместо этого Зеленский не подписывает этот договор, на пресс-конференции смеется, а потом, насколько, как говорят, в ответ на заданный тет-а-тет вопрос Путина, а что же вы тогда приехали, говорит, а вот просто на вас посмотреть. Что случилось с Зеленским, почему он не подписал эту бумагу? Ответ тоже известен. Во-первых, ему угрожали перед подписанием правое, они просто угрожали убийством, насколько я знаю. А во-вторых, левые украинские деколонизаторы, левые украинские БЛМ, 70 НКО, которых финансировал Сорос, NetUSA и всякое такое, выкатили большую бумагу, в которой они написали, что они, как представители украинского гражданского общества, категорически против того, чтобы Зеленский о чем-то договаривался с Россией, и если он договорится, то они его отменят. Это было серьезное предупреждение, учитывая, что только что вот такие же газеты, такие же медиа в Америке выкатили такое же предупреждение Трампу, и действительно мы видели, что все первое президентство Трамп провел в попытках отбиться от этой тактики тысячи порезов и тысячи уколов. И вот тут самое интересное, потому что смотрите, как интересно. С одной стороны, получилось, что Зеленский реально переменил свое мнение, причем на 180 градусов, не под давлением мнения общества, потому что общество-то, избиратели-то его избрали именно за тем, чтобы он это все подписал, а под давлением мнения активистов. Активисты — это чисто случайно так получилось, что это были хорошие люди, которые были за все хорошее против всего плохого. И поскольку вот таким людям, которые за все хорошее против всего плохого, помогают разные некоммерческие организации, разные USAID, то вот как раз американцы им и помогали. Но смотрите, какая интересная вещь получилась. Собственно, это и обрекло Украину на войну, потому что после того, как Путин в бешенстве вернулся из Парижа, он принялся готовиться к войне. И после этого война бы началась раньше, если бы не ковид, и если бы там ни одна из встреч Путина с Байденом, которая тоже это как-то отложила. Но, собственно, вот после 2019 года, после неудачной встречи в Париже, Путин и начал готовиться к войне. Теперь обратите внимание. Зеленский отказался от договора, который был на самом деле, как я уже сказала, супервыгоден именно для Украины, и поставил свою страну на путь, который с очень большой вероятностью кончился бы войной. Потому что после того, как Зеленский отказался подписывать этот договор, то перед Россией встало две равно плохих возможности. Одна возможность заключалась в том, что историческая территория Российской империи, которая была не просто ее неотъемлемой частью, не просто бенефициаром, а не просто возникла в результате существования Российской империи, а которая, собственно, поставляла Российской империи там, самых выдающихся полководцев, Паскевича, например, самых выдающихся государственных деятелей, Разумовского, например, а самых выдающихся писателей от Анны Ахматовой до Михаила Булгакова вдруг потихоньку стало превращаться в проект «Антироссия», и было ясно, что одно, два, три поколения, и там произойдет необратимая культурная революция, русский язык на этой территории будет уничтожен, и более того, то общество, которое возникнет на этой территории, будет определять себя через противостояние с Россией. Это плохой вариант, это один плохой вариант. Другой плохой вариант – это воевать, чтобы этого не произошло. Оба варианта очень плохие, но зато оба варианта бесспорно сильно ослабляют Россию. И более того, оба варианта И более того, второй вариант уничтожает Украину, не забудем, которая становится просто расходным материалом вот в этой истории, когда две части бывшей империи уничтожают друг друга. Возникает вопрос, а как бы, что же Зеленский в обмен за это получил? Потому что я вот не совсем правильно начала рассказывать вам эту историю. Если бы в XIX веке случилось так, что позиция человека, руководителя страны изменилась на 180 в течение нескольких месяцев, то это, скорее всего, бы означало, что эта страна заключила с кем-то стратегический союз, подписала договор какой-нибудь типа Тройственного союза или Антанты или что-нибудь в этом роде. И можно было бы ожидать, что что, скажем, Украина подписала бы за это время договор с Соединенными Штатами, в ходе которых Соединенные Штаты обещали бы, скажем, взять ее в качестве буферного государства в НАТО, обещали бы вложить сотни и десятки миллиардов долларов в украинскую армию, обещали бы послать армию, если бы на Украину напала Россия, и так далее, и так далее. Вот тогда было бы можно выделывать такие внешнеполитические кульбиты. Но мы видим, что у Зеленского ничего подобного не было. Никакого договора с Соединенными Штатами он не заключал. И Соединенные Штаты, естественно, не заключали договора, потому что такой договор был чрезвычайно рискован по целому ряду причин. Ну, потому что, во-первых, если бы Россия после этого договора напала на Украину, то это была бы Третья мировая война. Соединенным Штатам пришлось вступать в Третью мировую войну из-за Украины. А во-вторых, Украина все-таки демократическая страна, настроения избирателей меняются. Вот взяли, вложили, скажем, несколько десятков миллиардов долларов в украинских военных, а потом пришел какой-то пророссийский президент, и все это оказалось в руках России. Ну, кому такое хочется? И вообще, да, это очень сильно рискованный маневр, который очень много стоит для начала денег. Речь идет о десятках, сотнях миллиардов долларов. А смотрите, как интересно. Оказалось, что можно всего этого не делать, а можно просто помочь добрым людям, полезным идиотам, украинским деколонизаторам, украинскому БЛМ, которые сами построят проект «Антироссия», которые сами нагнут своего президента, и при этом окажется, что ничего ни с кого спросить нельзя. Потому что в тот момент, когда, скажем, Зеленский обратится к Соединенным Штатам с криком «Помогите, сейчас на меня Россия нападет», ему справедливо ответит: «Парень, а скажи, пожалуйста, какие у нас перед тобой обязательства?» И действительно посмотрим, что происходит после 2019 года. Ровно это происходит. А во-первых, популярность Зеленского, который изменил своим обещаниям, но сдался перед активистами, изменил своим избирателям, но сдался перед активистами, начинает падать. И напомню, что партия «Слуга народа» продувает все местные выборы, просто все. Она потерпела катастрофическое поражение. А вслед за этим Зеленский, естественно, желая остаться у власти и желая увеличить рейтинг, начинает закрывать пророссийские СМИ, начинает закрывать пророссийские партии. Понятное дело, рейтинг падает еще глубже. И, насколько я знаю, реальный рейтинг Зеленского к началу войны, ну плюс там еще Вагнергейт, составлял не 24 официальных, а 12%. А в этот момент становится ясно, что Путин нападет. Причем обратите внимание, какая удивительная вещь происходит. И мы теперь вот с высоты этого нашего нового знания, того, что происходило в 2021 году, и с высоты Менчишкейта, можем оценить поведение всех партий. Становится ясно, что Россия собирает войска на границе Украины, и Зеленский летит в Соединенные Штаты Америки. Что с ним там происходит, тоже широко описывали демократы. Это было описано в книжке Боба Вудворда, которую я многократно цитировала. Это было написано в книге Фойера, хвалебной по отношению к Байдену, которая так и называется «The Last Politician» – «Последний политик». А в обеих этих книгах рассказывается, что Зеленский произвел очень неприятное впечатление в Америке, лично на Байдена, своими требованиями. А там, например, рассказывается две истории. Одна, где Зеленский требовал от Байдена, чтобы Украину немедленно приняли в НАТО, Байден сказал, что это невозможно. Тогда Зеленский неприятно поразил Байдена, когда он выпрямился и стал отчитывать Байдена и стал рассказывать, что никому эта ваша НАТО не нужна и вообще скоро развалится. Так цивилизованные, приличные люди не поступают, намекал автор. Это был Фойер. А в другом случае Фойер рассказывал действительно очень странную историю, когда Байден пытался предупредить Россию от вторжения, сказал, что наша американская реакция будет зависеть от того, насколько это будет маленьким или глубоким вторжением. А президент Зеленский немедленно ответил твиту, что он немедленно ответил твитом, что, дескать, не бывает маленьких или глубоких вторжений. Это говорю, и не как же, так же, как не, это говорю я, как президент великой державы. Ну, когда ты твитишь такое, а Байдене, от которого ты зависишь немножко больше, чем на 500%, это действительно выглядит странно. И обращаю ваше внимание, что вот эти две сценки, рассказанные Фойером, рассказанные придворным летописцем Байдена, ну, еще давно, чтобы показать, дескать, вот какой неадекватный Зеленский. А теперь взглянем на эти сценки совершенно другими глазами. Потому что мы увидим следующее. Мы увидим, что президент Зеленский, который не подписал в 2019 году договор с Путиным, который гарантировал бы территориальную целостность Украины, который возвращал бы в нее ДЛНР и ЛНР, и который точно бы гарантировал, что нет никакой войны, президент Зеленский, очевидно, предполагал, мог предполагать, что ультиматум ему выставили Соединенные Штаты Америки. Вот те самые НКО, может быть, это не прямо было, но за этими же НКО стояли Соединенные Штаты Америки. Вот Нострату Алексей Венедиктов замечательно рассказывал, как когда он поехал в Киев договариваться о самой незначительной истории по сравнению с войной, всего лишь об обмене взаимно захваченных заложников. В одном случае это был Кирилл Вышинский, глава какого-то российского агентства, которого должны были поменять на захваченных украинских моряков. И Алексей Венедиктов честно сказал, что он сначала в Москве пошел в офис американского посла, а потом сразу первым делом, приехав в Киев, тоже пошел в офис американского посла. Да вот так, на минуточку, чтобы получить, значит, указание, что старший брат не возражает. И президент Зеленский, получив вот это вот письмо 70 НКО, мог предполагать, что за этим письмом стоит голос Госдепа, который, может быть, не говорит это прямо, но дает понять, чего он ожидает от президента Зеленского. Президент Зеленский, получается, выполнил все указания и ожидает, что теперь Госдеп ему поможет, потому что Путин угрожает войной. И тут Госдеп, и тут президент Байден делает морду чайником, говорит, мы вам ничего не обещали. И это святая правда, потому что они ничего не обещали. Вот эти вот активисты стоили 3 копейки по сравнению, там, условно говоря, с перевооружением всего украинского государства. А деятельность этих активистов не несет ни себе для каких рисков для Соединенных Штатов, стоит копейки, а приносит выгоды больше, чем авианосное соединение. Как было сказано в одном из писем, посвященных одним из этих активистов уже в Сербии деятельности своих коллег. Больше, чем авианосное соединение. И вы можете себе представить ярость и отчаяние президента Зеленского, который, ну, фактически требует от Соединенных Штатов соблюдения того, что ему не обещали, но подмигивали. А Соединенные Штаты говорят, вы не так поняли наше подмигивание. Мало ли чего мы подмигивали, у вас же сами голова на плече есть. Это все, что вы делали сами, и у вас нет ни единой бумажки, ни единого договора, ни единого клочка чего-то, даже у вас, вот помните, Горбачеву было устное обещание не расширять НАТО. Вот у вас даже устного обещания нет. У вас вообще ничего нету, кроме письма 70 НКО, которые представляли кого? Правильно, украинское гражданское общество. Это от вас украинское гражданское общество потребовало. Мы тут ни при чем. А что происходит дальше? Дальше происходит совершенно невиданная вещь, которая, собственно, была настолько странна, что она заставляла предполагать многих наблюдателей, в том числе и меня, что войны не будет. А потому что, если вы помните, началась невероятная история. Американские газеты изо всей силы публиковали документы о том, что сейчас Россия нападет, сейчас Россия нападет. Президент Зеленский при этом говорил, да все нормально, не пугайте нам экономику, поедем на майские шашлыки. И это просто взрывало мозг. Потому что было совершенно непонятно, если Соединенные Штаты считают, действительно, если их военные считают, что сейчас Россия нападет, но почему же они не помогают Украине? Вот они там завтра действительно скажут, мы вас примем в НАТО, и вот такой-то воинский контингент в Украине. А если Соединенные Штаты не считают, что Россия нападет, почему они печатают все эти планы нападения в газетах? А если президент Зеленский в это верит, что Россия нападет, почему он говорит, что она не нападет? А если он не верит, то, ну, наверное, он лучше знает, но не бывает же такого, чтобы президент страны в здравом уме и твердой памяти говорил, что никакого нападения не будет, и не пугайте мне тут инвесторов, не портите экономический климат, в то время, как ему, как мы теперь знаем, показывали на пальцах, перехватив разведывательные данные в современном прозрачном мире, несколько раз вызывали непосредственно, несколько раз разжевывали американские военные, как, где, когда и почему. И, наконец, буквально за несколько дней до войны президент Зеленский в Мюнхене встречается с Камалой Харрис, которая ему тоже объясняет, что нападение будет. И Зеленский говорит, а что, ничего нельзя сделать? Как-то, может быть, что-то можно изменить? Камала Харрис ему, глядя в глаза, говорит, ничего нельзя изменить. Теперь поставим точку, на секундочку, вернее, запятую, точку с запятой. Это сцена Зеленского и разговор Зеленского и Камала Харрис рассказана у Боба Вудворта. И подумаем опять из нашего настоящего в то прошлое, что мы тогда видели. А что такое были вот все эти предупреждения письменные Украине? Что такое были отрицания Зеленского, что Россия нападет? С моей точки зрения, это была попытка пиар-хода. Когда бы Россия напала, Зеленский бы сказал, что на мирно спящую Украину ни с того ни с сего напала Россия, и теперь весь Запад обязан ей помогать. Украине. Очень популярный мем, помните, на мирно спящих аэродромов. В 1941 году этим Сталин очень пользовался. А что такое были американские предупреждения? А ровно то, что они поняли, что сейчас Зеленский будет рассказывать, что никто не ожидал, и вдруг оно случилось, и что все ему должны, и начали сливать через прессу предупреждение, как оно будет, чтобы показать, что они Зеленскому предупреждали и ничего ему не должны. Как и было. Что такое разговор Зеленского с Камалой Харрис? Это разговор, ну, может, вы, Камала Харрис, можете вмешаться? Может, вы можете сказать Путину, что если он нападет, то типа его разодрут в клочки? Нет, отвечает Камала Харрис, вот до такой степени мы вмешиваться не будем. Но в этот же момент обратите внимание, какая парадоксальная вещь. У Зеленского остается один единственный выход, реальный, который заключался в том, что он мог взять трубку, позвонить Путину и сказать, все, я подписываю завтра там, новую версию Минских соглашений. Как вы думаете, это бы остановило войну или нет? Ну, если бы это было действительно реальное обещание, а не там, типа, давайте еще раз встретимся после дождичка в четверг и обкашляем, я думаю, что да, эту войну бы остановил. Но обратите внимание, то есть какую игру играли обе стороны? Страна под названием Соединенные Штаты играли в игру по-прежнему «мы тут ни при чем». Это все президент Зеленский, что хочет, то и делает, хотим – поможем. А президент Зеленский играл в игру «Я маленький, я слабый, я жертва, все равно вы мне окажетесь должны». И ровно эту игру мы наблюдаем дальше на протяжении всей этой войны. Один раз за разом разыгрывается один и тот же гамбит. Стамбул. У Зеленского есть возможность минимизировать последствия от войны, точно так же, как Саакашвили после 5 дней де-факто капитулировал и спас Грузию. В Стамбуле у Зеленского есть возможность подписать мирное соглашение и готовиться к следующему раунду, если этот следующий раунд будет. И тогда бы не было бы ни десятков, ни сотен тысяч погибших, тогда бы не было разрушенной энергетики Украины, тогда огромное количество людей осталось бы живо, тогда, обратим внимание, территория Украины осталась бы гораздо больше осталось бы территории Украины, чем сейчас, там просто несравнимо. Но тогда, конечно, А, Зеленский потерял бы власть, и Б, ну, не было бы всех ни фаерпоинтов, ни возможности вот этой истории с энергоатомом, ни Миндича, да еще бы посмотрели, что Миндич делал тогда. И Зеленский не просто потерял бы власть, а, скорее всего, с учетом того, что мы видим сейчас, потери власти дело бы не ограничилось. Очень возможно, что речь шла бы о потере свободы, а, возможно, и жизни. Потому что, ну, скажем, тот же самый президент Саакашвили власть потерял. Но так президент Саакашвили не воровал. Так, на минуточку. А поэтому он мог позволить себе потерять власть. Так вот, дальше мы видим вот это ту же самую историю в Стамбуле. Потому что Зеленский может спасти Украину, может минимизировать причиненный ей ущерб, но тогда ему придется распрощаться с властью, и, как мы сейчас понимаем, не только со властью. И на что он меняет? Он меняет опять, Соединенные Штаты не дают ему, напоминаю, никаких обещаний. Они не говорят ему, что мы за тебя будем воевать. Они даже не говорят ему, что мы победим вместе с тобой, что там границы 91-го года, ничего подобного. Единственное, что ему говорят, говорит публично господин Остин, что мы сделаем так, что Россия не сможет сделать то, что она сейчас делает в Украине снова. Иначе говоря, ты, президент Зеленский, остаешься у власти под условием, что ты будешь стирать Россию об Украину. И вот с учетом того, что мы знаем сейчас, вот все вот эти вот рассказы про 91-й год, про то, что там скинут Путина, провернуть себе Крым и так далее, уж тем более про деколонизацию России, свободный Татарстан, репарации, деколонизацию, они выглядят как продолжение вот той самой игры, в которой Соединенные Штаты говорят, ну, Зеленскому, ты делай, что хочешь. Мы же за тебя не отвечаем. А Зеленский говорит, нет, я жертва. Я все равно сделаю так, что мне все будут должны, и я буду произносить вот эти слова про 91-й год, и я буду рассказывать, да, о том, какие плохие русские, и мой начальник офиса будет писать про биологический мусор этого мира. Я буду говорить, что я воюю с русскими, а не просто с Путиным. Я буду делать этот конфликт экзистенциальным и нерешимым. И посмотрите, какое интересное дело получается. Каждый раз, раз за разом оказывается, что если ты воюешь сам, ну, неважно там, ты Израиль, ты действительно воюешь экзистенциальную войну, то ты строишь укрепления. Ты все деньги, которые есть, платишь солдатам, ты платишь их на вооружение и так далее, так далее. Ты понимаешь, что за твоей спиной никто не стоит. А если ты считаешь, что тебе должны, что ты жертва военного велфера, что ты реципиент военного велфера, то ты можешь потребовать любое количество, то ты требуешь деньги. Потом эти деньги, вот как в истории с золотым унитазом и 100 миллионами, которые получились в откатах от Энергоатома, куда-то исчезают. А потом ты говоришь, ну я же все равно жертва, мне же должны. И оказывается, что эта машина так едет дальше, и что эта машина так и построена. Вот что самое в этом страшное. Потому что, вот еще раз повторяю, вот та история, которая началась в 2019 году, когда Зеленский не в результате письменного союза с Соединенными Штатами, а в результате бумажки, подписанной 70 НКО, на 180 градусов развернулся, мы видим, что, с одной стороны, это была история о том, как Госдеп, я бы сказала, глубокое государство Америки, демократы, использовали Зеленского, причем абсолютно безопасным для них способом. Использовали Украину для взаимного стирания Украины и России, потому что, что бы ни получилось, они были всегда в плюсе. Они в результате были действительно в плюсе. А Зеленский, одя из вот этой максимы, ну не откажутся же от меня. Типа они будут вынуждены закрывать глаза на все, что я делаю, потому что я для них стираю Украину и Россию. И в том числе вот эти вот бусы они мне будут давать. И так оно и происходило. А оказалось, что американцы эти бусы документировали. И буферное государство никогда не может обмануть империю. Потому что империя буферное государство ела на завтрак. И вот это вот exit strategy, это минимизирование ущерба, нанесенного этой войной, всегда с американской стороны было зашито как бы, во всю программу действий. Потому что в тот момент, когда Украина начала эту войну проигрывать, оказалось, как в известной частушке, оказался наш отец, кто бы мог подумать. Оказывается, там вот в энергоатоме люди, ближайшие к Зеленскому, взятки брали. Да еще, представляете, мало того, что взятки брали, мало того, что откаты брали, так они еще и говорили, что если откатов не будут давать, то всю компанию, всех работников компании, которые не даст откаты, на фронт отправят. Кто бы мог подумать? Вот. А, собственно, на этом я делаю перерыв на минуточку, чтобы прочесть ваши вопросы. А Дарью прошу поставить песню на стихи моего отца Леонида Александровича Латынина.
Ты не с Богом, да Бог с тобой, а иначе ты тень и след, что считалось твоей судьбой, невесомую сумму лет. Все несло, а куда несло, не случились ни край, ни брод, по дороге сломалось весло, а потом разбился плот. Слева луч поперек волны, справа сверк не твоих огней, а вдали раскат не твоей войны. Но погибнуть тебе все равно, на ней все тяжелее он, и короче взмах оловянных рук среди медных вод, и надежный вздох заглушает страх каждый Новый год, как последний
Значит, это снова Юлия Латынина. Не забывайте нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. Вот еще несколько вопросов, на которые я хочу ответить, и несколько вещей, которые я себе специально записала в Твиттере, потому что, как я уже сказала, я им пользуюсь как таким напоминальником. Вот генерал Майкл Флинн. Украинская война потеряна, проиграна, и США должны пересмотреть все предыдущие решения, принятой администрацией Байдена. Это катастрофа, и мы немедленно должны найти для нее выход для Соединенных Штатов. Америка первой. Еще раз повторяю, вот с моей точки зрения, стратегия выхода, мы ее и видим сейчас реализующейся. Виктора Орбана я уже цитировала, «Золотая иллюзия Украины разрушается на наших глазах». То, что мы видим, это сеть военной мафии с бесчисленными связями с президентом Зеленским. Еще несколько вещей, просто вот, как я уже сказала в Твиттере, написанных, и я вернусь, естественно, к главной теме нашего передачи. Вот тут опять возникла возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию, а именно проект переброски вот Оби в Узбекистан. в связи с чем, значит, среди российских патриотов возник какой-то грандиозный батхёрт, они, значит, кричат: вот поворот России, поворот сибирских рек, это ужасно, это, значит, слава богу, не произошло при Советском Союзе, нафиг забивать последний гвоздь в гроб России, какая-то раздача слонов за счет русских, среднеазиатским баем. Так вот, я должна сказать, что, во-первых, я ничего не могу, конечно, сказать о реализуемости этого проекта или предыдущего с точки зрения экономики и экологии. Тут просто я не знаю. Могу сказать, что в истории человечества аналогичные проекты, ну не аналогичные, но тоже очень большие, связанные с реками, многократно реализовывались и, наоборот, давали старт гигантским империям. Я напомню, что, собственно, все реки, то есть та же самая Янцзы в Китае течет намного метров выше окружающей равнины, ровно потому, что там были реализованы гигантские растительные проекты. Кстати, с существенным изменением окружающей обстановки. Но самое главное, что я могу сказать, что с точки зрения геополитики, конечно, это огромный плюс, потому что страна, которая зависит от вашей воды, а Средняя Азия – это действительно место, где воды нету, это она вообще никуда от вас не денется, это супермонополия, это даже не газ труба. Я просто вот с российским патриотом это маленькое обстоятельство напоминаю. Вот удивительно заявление канцлера Мерца, который заявил, что он попросил президента Украины позаботиться о том, чтобы, в частности, молодые люди из Украины не приезжали в таком растущем количестве в Германию, служили своей стране. Это заявление вызвало дикое негодование. Кроме того, Мерц сказал, что будет уменьшено пособие украинским беженцам, и что если раньше они получали бургергельд, это 550 евро, это не считая многих других вещей, в том числе и выплат на квартиру, то теперь типа это будет всего 440 или что-то в этом роде, там какой-то другой тип пособия. Я по этому поводу хочу сказать, что, судя по всему, вот мы видим, что ни одно доброе дело, совершенное в отношении нынешних украинских деколонизаторов, оно не остается безнаказанным. Вспомним, как российская оппозиция в начале войны поддерживала Украину, немедленно получила от Зеленского сапогом в лицо со словами: «Езжайте обратно домой и свергайте Путина». Вспомним, как поляки поддерживали, и опять же от Зеленского получили сапогом в лицо со словами, что, дескать, вот когда возник вопрос из-за контрабандного украинского зерна, сгружаемого в Польшу и мешающего польским фермерам, прямо с трибуны ООН прозвучало от Зеленского, что, дескать, вот кто-то там в Польше действует по указке Москвы. Вот Германия несколько миллиардов заплатила украинским беженцам. Сейчас, во-первых, ее упрекают, что она платит недостаточно, надо больше платить. Все это было жест доброй воли. А во-вторых, ну а как-то странно, вот те же самые люди, которые требуют границ 91-го года, никогда не мириться с Россией, типа «Русня поганая», те же самые люди почему-то приходят в совершенное неистовство, когда канцлер Мерц делает совершенно разумное замечание, что те люди молодого призывного возраста, которые нужны Украине на фронте, ну, если вы хотите сражаться с Россией, то, пожалуйста, ну, и сражайтесь. Почему же вы здесь, в Германии, получаете пособие? А вообще, конечно, я могу сказать, что то, что сделала Германия с украинскими беженцами, это невероятно, потому что она посадила их как на наркотик на социальные выплаты. И она сделала все, чтобы превратить абсолютно премиальную категорию белых христианских образованных мигрантов в таких белых черных, которым все должны. Я думаю, что если в этом был какая-то логика, я не всегда уверена, что современные европейские власти действуют в связи с логикой, то это было сделано для того, чтобы люди на Бюргергельде голосовали за правящую партию, а теперь вот бюджет трещит и не выдерживает, кто бы мог подумать. Вот, пожалуй, это самое такие несколько маленьких замечаний. Вот тут меня человек Шлома Бен Авраам спрашивает: Юля, скажите, пожалуйста, каким образом нищие, коррумпированные, безоружные к 2014 году Украина и такие же безоружные пацифистские европейские страны НАТО могли угрожать ЕС? Мне особенно нравится, что значит безоружные пацифистские европейские страны НАТО, то есть с точки зрения Шлома 450 миллионов человек, которые так на минуточку безоружные пацифистские. Ладно. Значит, постараюсь объяснить. Вот тут Питер Хексет, министр обороны США, написал, цитирую, «Западное полушарие – это окрестности Америки, и мы будем их защищать». Он объявлял этим начало операции против венесуэльских наркокартелей. Я сразу согласна, что я полностью согласна с Питером Хекситом. Это соответствует то, что он сказал в доктрине Монро. И западное полушарие – это окрестности Америки. И Америка имеет право их защищать. Потому что так требует ее национальный интерес. Если какая-нибудь страна, например, Венесуэла, считает, что, пользуясь она своей суверенностью как страны, она может устроить все, вернее, не страна, а правительство этой страны, она устроит своей территории, на своей стране бардак, нищий ее сделает, скоррумпированной, введет в магазины армию, перестанет нормально добывать нефть, а вместо этого устроит так, что там половина населения страны убежала в ужасе, или там где-то около трети, и вдобавок будет возить в Америку наркотики, и вдобавок будет эту самую Америку называть, ну, примерно так, как вот называют украинские деколонизаторы, что они говорят, генетическая русня, но вот примерно то же самое говорит по поводу Америки пропаганда президента Мадуро. То они не должны ожидать, что они смогут прикрыться своим суверенитетом национальным как промокашкой, потому что Америка сказала, мы вашу промокашку имели в том-то и в таком виде. Это первое. Да, вот так устроен мир. Он устроен так, а не иначе. Если бы он был устроен иначе, то, конечно, это очень плохо право сильного. Но право слабого, которое мы наблюдаем последние 30 лет, это еще хуже. Потому что право слабого как раз демонстрирует нам, в частности, Венесуэла. Когда можно устроить на своей территории говно, а всю вину за говно свалить на Америку, да еще в эту самую Америку поставлять наркотики и на этом наживаться. И оказалось, что при некоторых президентах, в частности, на президенте Трампе, за говно, за устроенное на своей территории, приходится отвечать, потому что вы становитесь слабыми, и вы становитесь удобной жертвой, удобным мальчиком для битья. А в случае Украины, о чем я, собственно, и говорила, вот о чем, собственно, был мой спич. Мой спич был как раз о том, как устроена мягкая сила. Мягкая сила заключается в том, что вы не заключаете со страной военного союза. Вы не жертвуете, вы не даете ей миллиарды долларов. Вы не вкладываете в нее миллиарды долларов. Вы всего лишь поддерживаете некоторую прослойку людей, которые называют себя активистами, которые генерируют некий вполне определенный дискурс. А это все происходит якобы само собой, но вот сейчас на примере, когда Зеленского начали сливать, и он вдруг оказался коррупционером, по крайней мере, его ближайшее окружение, то мы видим, что, оказывается, дискурс может быть легко сгенерирован совсем другим, иногда теми же самыми людьми. И вдруг оказывается, что страна, которая, как еще раз повторяю, Украина, которая гораздо ближе связана с Россией, чем Соединенные Штаты с Венесуэлой, которая является не просто исторически частью России, которая является, которая является одним из акторов российской экспансии, потому что без нынешней территории Украины, без союза России и Малороссии, без союза России и гетманов, конечно, не было бы Российской империи, и одновременно является бенефициаром этой экспансии. Которая устроена так, что, извините, я даже тут просто вот пойду и отыщу один из своих постов на эту тему, чтобы не забыться. Секунду. Которая получилась в результате российской экспансии таким же способом, как, например, Техас был сотворен экспансией США. Не существовало некого абстрактного Техаса, который существовал до того момента, который в таком виде, как сейчас, существовал в том виде, до того, как США пришли на эту землю. Настоящим Техасом Техас стал с помощью США. Вот представь себе, что где-нибудь в 91-м году, ну, по какой-то причине СССР побеждает, США разваливается, Техас становится независимым, и нет, в этом нет никакой большой проблемы. Но затем представим себе, что вы узнаете, что в Техасе происходит деколонизация, что английский в школах запрещен, что вы должны говорить только на языке индейцев алганкинов, потому что английский – это язык колонизаторов. А вообще любой техасец, который сделал когда-нибудь карьеру в США, он национал-предатель. И все активисты, которые это требуют, которые занимаются этим замечательным делом, они по какому-то странному совпадению, их финансирует Коминтерн, их финансирует НКО, связанные с Коминтерном или с Советским Союзом, а Техас собирается присоединиться к Варшавскому договору. А после этого Соединенные Штаты, то, что от них осталось, начинают войну с Техасом. И после этого они слышат, что это несправедливая агрессия, что в ней виноваты все граждане Соединенных Штатов Америки, и что бы ни делало суверенное государство Техас на своей территории, это не имеет никакого отношения к тому, это не дело Соединенных Штатов. Вот это и называется мягкой силой. Когда в стране происходят необратимые изменения со словами, а это внутри страны, а как бы какие у вас претензии? И вы можете быть уверены, что вот в этом примере, о котором я говорю, нет, Коминтерн не заботится о лучших интересах техасцев. На самом деле, в данном примере у Коминтерна только одна цель, а именно, чтобы Соединенные Штаты и Техас друг друга уничтожили. И эта цель достигается, обратите внимание, с нулевым риском для СССР и для Коминтерна и просто с максимальными доходами на идеологические вложения. И вот, собственно, эту схему с мягкой властью и разрушают военные действия. Потому что оказывается, что, как бы сказать, не надо дразнить крокодила. Так, выстоит ли мотор, спрашивает меня Егор Пархоменко, не сбежит ли в Ростов? Да кто его знает? Это зависит от того, до какого размера будет военная операция президента Трампа, учитывая того, что президент Трамп любит тоже удары, которые, во-первых, наносятся издали, а во-вторых, которые всегда после этого можно объявить сумасшедшим военным успехом. Я думаю, что дело с большой вероятностью кончится продолжением вот уничтожения этих лодок, которые перевозят наркотики. Кстати говоря, тут по этому поводу, кстати, Евросоюз тоже обижался на действия Соединенных Штатов, и Марко Рубио сказал замечательно: «Я нахожу странным, что ЕС, это я цитирую Марко Рубио, требует от нас поставить способные нести ядерные заряды Томагавки Украине, но обижается, когда мы уничтожаем наркокартель, который угрожает США, не их дело определять, что такое международное право». Вот эти вот прекрасные слова Марко Рубио, не их дело определять, что такое международное право, мне кажется, можно просто прибить к табличке. А спрашивают меня, как сможет Зеленский минимизировать ущерб. Ну, вот я обращаю ваше внимание, что, видимо, правительство Зеленского знало, что предстоит, потому что вот просто как не в себя мы 2 последние недели наблюдали какой-то совершенно фантастический пиар. Сначала наблюдали вот за тем, как это видео, на котором спецназ ГУР, посланный в Покровск, уничтожается, и нам объясняли, что спецназ ГУР там усиленно действует в Покровске, и все нормально. После этого было страшное видео, на котором, видимо, украинские беспилотники убивают ждунов-сепаров, которые идут в российский тыл. И тоже было объявлено украинскими пропагандистами, что, дескать, это российский беспилотник убивает этих людей. А после это была совершенно фантастическая история, которую я, опять же, вот иначе как этими подготовкой к большой катастрофе не могу объяснить, когда была запущена троллями на фоштами выступление какого-то российского сапера, который говорил о том, как украинские подрывники минируют детские игрушки. Ну вот, кстати говоря, сейчас в Москве несколько каких-то 10-рублевок взрывалось. В одном случае у мальчика пальцы оторвало. И вот этот вот сапер говорил, что они их разминируют, и говорил, что вот была бы фантазия, можно заминировать все, что угодно. Говорил он при этом, еще раз повторяю, о работе украинских подрывников. Почему-то эти слова были намеренно вырезаны из контекста и опубликованы со словами, как будто российский сапер говорит о том, что это россияне минируют игрушки. И вот вся сетка троллей, вся сетка нафол пошла это распространять. Более, но что не стоило бы комментарий, если бы это не запустил также глава администрации президента Зеленского Ермак, после чего это перепостили несколько других крупных европейских чиновников, симпатизантов Украины, что, конечно, вызывало изумление, потому что, как я уже сказала, они постили галимый фейк уровня распятого мальчика. Можно говорить что угодно, можно говорить, что, скажем, российский сапер был неправ, что он врал, приписывая украинским подрывникам это. А можно говорить, что там обе стороны делают и так, но нельзя человека, который говорит эти слова об действиях украинских подрывников, выдавать за слова, которые он якобы он говорит о том, что он делал сам. Да, это просто вот уровень распятого мальчика буквально. И я на все это смотрела, на всю эту оргию пиара и думала, кажется, там действительно грядет что-то серьезное. Так вот, это что-то серьезное грохнуло. Я действительно думаю, что будут какие-то попытки офиса переключить внимание, возможно, какими-то очень неприятными и крупными событиями. Будем смотреть. А мы видим также попытку объяснения, что, дескать, это сам Зеленский борется с коррупцией. Ну да, мы видели, как он борется, пытался распустить Набу и САП, вернее, подчинить Набу и САП, а потом совершенно случайно посадили не только ведущего следователя, но и его отца. Бывает, ну, хорошая борьба с коррупцией, да, так держать. Но я бы вот что обратила внимание, что действительно вот в том, что касается контроля за нарративом, украинская власть, возможно, в силу своего происхождения из квартала 95, демонстрирует наиболее потрясающие возможности. Хуже всего у нее получается контролировать нарратив на Западе, потому что мы видим, что западный нарратив контролирует на самом деле не украинская власть, а на самом деле как бы совсем другие люди. Поэтому там, когда говорят, доктор сказал в морг, значит в морг. Но есть еще такая вещь, которая называется российская оппозиционная журналистика, которой нет таких высот, которые бы она не взяла, потому что вот то, как будет российская оппозиция все это подавать, вернее, как будут подавать те люди, которые еще в 2022 году залезли на лошадь и с нее до сих пор не слезли, то я думаю, это будет из серии знаменитого анекдота про Наполеона, который говорит, стоит на берегу мавзолея и говорит, ах, если бы у меня был такой-то Артас, то никто бы до сих пор не знал, что я проиграл Ватерлоо. Я могу вам рассказать только вот о своих маленьких впечатлениях. Я тут буквально недавно, ища слова Руслана Левиева, наткнулась на совершенно потрясающее брекфаст-шоу, которое я никогда не слышу, на военного эксперта Федорова, который вместе с ведущими обсуждал могучее сопротивление украинской армии. Это было настолько хорошо, что я не могу вам не пересказать своих впечатлений. А это они обсуждали в тот самый момент, когда начался прорыв под Гуляйполем. Естественно, было бы предположить, что ну или ведущий спросит насчет прорыва под Гуляйполем, или попросит обозреть ситуацию на фронте. Ведущий вместо этого спрашивает, а правда ли, что якобы генерал Сырский доложил Зеленскому, что Россия перешла в наступление по всему фронту. На что военный эксперт Федоров сообщает, что это фейк, который распространен неким телеграм-каналом под названием «Тасовка», который, как кажется военному эксперту Федорову, имеет отношение к телеграфному агентству ТАСС. Ну, понятно, что телеграм-канал «Тасовка», я даже специально посмотрела, который имеет подписчиков 20 тысяч человек, действительно какой-то смешной фейковый канал. То есть смешной канал ни о чем, да, бог знает, пропагандистский или какой-то еще. А, понятное дело, не имеет никакого отношения к ТАССу. А тем не менее, обратите внимание, какая интересная замена игроков происходит, потому что вместо того, чтобы обсуждать прорыв российской армии под Гуляйполем, уважаемые военные эксперты и уважаемые журналисты обсуждают, что какой-то никому неизвестный канал на 20 тысяч человек запостил фейковую цитату из Залужного. Потрясающе. Да еще и называют это все дезинформацией ТАСС. А дальше, в конце концов, военный эксперт Федоров все-таки обращается к ситуации на поле боя, но, естественно, не начинает с Гуляйполя, а начинает говорить, что вот тут стабильно, тут стабильно, тут стабильно, что в Покровске непонятно, хотя что в Покровске все как раз очень давно понятно. Но вот есть какое-то продвижение под Гуляйполем и идет дальше. То есть человек, который невнимательно следит за новостями, может решить, что там на Западном фронте без перемен. Все хорошо, прекрасно, Маркиза. Только вот российское телеграфное агентство, совсем отчаявшись, врет, чего-то придумывает какие-то слова заложенные. А следует второй вопрос после этого. А вот тут президент Зеленский спрашивает журналист нашего военного эксперта, сказал, что поскольку Россия терпит такие очевидные военные неудачи, то есть обратите внимание, что легитимизируется тезис о том, что Россия терпит военные неудачи. Ну, просто страшные военные неудачи, что в Покровске, что в Гуляйполе, ну, прямо однозначно. И вот она может в связи с этим напасть на другие страны. Ну, тоже какая-то странная логика, да? У нас все так плохо на одном фронте, что давайте откроем еще парочку. Война на один фронт нам мало, давайте еще нам три или четыре. Нам тогда станет совсем хорошо. И вот президент Зеленский это предупредил, и что вы по этому поводу скажете? Военный эксперт отвечает, ну, это было бы совершенным безумием, но поскольку Путин безумный человек, то почему бы нет? Проходит еще 2 минуты, и военный эксперт, я слышу, обсуждает вполне серьезно, что да нет, в принципе, если Путин каким-то способом нападет на страны Балтии, то он поставит НАТО в очень тяжелое положение. Потому что оказывается, что НАТО надо воевать на два фронта, и НАТО надо выбирать, кому помогать, члену НАТО или Украине. И согласитесь, это, во-первых, уже не является безумной идеей. Это является чрезвычайно рискованной идеей, но не безумной. А во-вторых, нетрудно заметить, что риски этой идеи можно существенно минимизировать, если сделать такое нападение гибридным. Что, собственно, мы и видим вот в лице всех этих беспилотников, которые летали-летали, и в результате сразу стали европейские страны укреплять свою безопасность за счет того, что они собирались поставить в Украину. То есть, ребята, вы все-таки штаны оденьте и крестик снимите, потому что это или безумная идея, или это высокорискованная идея с риски, в которые могут быть минимизированы, и прибыли достаточно очевидны, действительно отвлекут внимание, действительно отвлекут помощь НАТО от Украины. А пункт 3, не говоря уже о том, что вы тем самым своим вопросом легитимизировали историю о том, что, оказывается, Россия прям терпит неудачи, страшные неудачи. Но больше всего у меня поранился третий вопрос, потому что после этого ведущий, не моргнув глазом, спрашивает нашего эксперта Федорова. А вот тут вот Трамп отказался поставлять томагавки. Но ведь у Украины есть своя ракета «Фламинго». И вот у нее же характеристики даже лучше, чем у томагавка. Я просто, знаете, чуть не свалилась со стула, когда это услышала. Какая ракета «Фламинго»? Вот просто на ваших глазах происходит этот скандал, что ты делаешь, что ракеты «Фламинго» нету. А есть компания Firepoint, которая занималась кастингом артистов, получила огромное количество бабла. Каковой компании, как утверждала нам Киев Independent, имеет прямое отношение к господин Тимур Медич. Там со всеми, вот просто это на наших глазах сейчас происходит. Вот этот скандал происходит. военный эксперт Федоров, заливается соловьем, говорит: да, компания, да, значит, это самая ракета «Фламинго», у нее такие характеристики, она может поражать то, она может поражать это. Она говорит: простите, характеристики-то, может быть, замечательные, а почему ракета «Фламинго»? Ну, там вот ходят слух, что она там один или два раза ударила, и то это я не совсем уверена. Но, допустим, скажем, несложно сделать несколько ракет на пробу. Там вот как вот с серийным-то производством? И как с деньгами, которые были на ракету «Фламинго»? Потому что в связи с тем, что случилось с «Энергоатомом», есть подозрение, что ракета «Фламинго» могла лететь в этом же самом направлении. Там ракет эксперт Федоров нам обсуждает, какая шикарная ракета «Фламинго» вместе вот это, с этими горе-спрашивателями. Это я к тому, что если вот такая пропаганда идет, то, понятное дело, люди, которые в 22-м году как залезли на коня, что Россия должна платить и каяться, каяться и платить, так они будут пребывать в неведении, даже когда Украина, или если когда Украина проиграет войну. Потому что обратите внимание, какие у нас теперь интересные происходят, кстати говоря, подвижки, с, я бы сказала, с фреймингом. Я всегда думала, что когда страна выигрывает войну, это вот у противоположной стороны происходит быстрая потеря силы живой, быстрая потеря живой техники, потеря территорий. Вот кто теряет, тот проигрывает, а кто получает, тот выигрывает с территорией. Вот он может быть, это может быть сложная победа, это может быть тяжелая победа, это может быть победа по очкам, это точно не победа нокаутом. И да, мы даже потом можем бесконечно рассказывать, да, вот что, условно говоря, кто-то победил, но после этого собрался и, как Германия, скажем, отстроился. А кто-то победил, как Советский Союз, но продолжал заниматься плановой экономикой и, в конце концов, развалился и так далее, и так далее. Но это все не имеет отношения. Это вот как у вас на глазах два боксера дерутся. И один победил по очкам. У обеих сопля из носу, юшка капает, у этого ухо свернуто, у этого зубы свернуты, у того нос откушен и так далее, и так далее. Но вот этот конкретно победил по очкам. Дальше я могу сказать: а вы знаете, вот тот, который проиграл, он, я не знаю, после этого бросил бокс, пошел в физико-математическую школу и стал лауреатом Нобелевской премии, а если бы он не проиграл, то он бы и не стал лауреатом Нобелевской премии. Да замечательно, да файн. А вот тот, который выиграл, у него при этом было сотрясение мозга, он ночью пошел мимо канавы, пьяный, свалился в нее и умер. Файн. Но вот есть простая вещь, которая называется победа и поражение. И нам вместо этого начинают рассказывать о каких-то сложных дефинициях победы и поражения, которые заключаются в том, что тут такие, знаете, России поражение очень пойдет на пользу. А если человек отпилит ногу, так это вообще замечательно. Он будет сидеть дома и изучать творение Эйнштейна. Ему пойдет на пользу. Давайте поговорим об этом. Или Украина сохранится, и этим она уже победила. Офигеть. То есть, если сохранятся только западные области Украины, то этим она уже победит. Хорошие у вас дефиниции победы, ребята. Явно что-то готовится. Если такой рефрейминг, значит, явно в воздухе чего-то ведет. Спрашивают меня про МиГ, который якобы собиралась угнать украинская разведка, об этом сообщила российская ФСБ, и сказали, что это делалось совместно с британскими спецслужбами и с Беллингкетом. Ну, котлеты отдельно, мухи отдельно. Для начала я напоминаю, что украинские спецслужбы уже дважды, во-первых, они публично объявляли о награде в самой войне, в самом начале войны, в $1 000 000, если я не ошибаюсь, за угнанный самолет. А во-вторых, они пытались организовать этот угон один раз. Это делал Роман Червинский, украинский Отто Скорцени, тот самый, который по слухам взорвал «Северный поток» и который, напоминаю, потом сидел в СИЗО за неудачную попытку угона этого самолета, потому что вместо угнанного самолета на аэродроме, куда он приехал, стали приземляться российские ракеты, потому что его обвели вокруг пальца. Эта операция действительно как-то не парадоксально происходила с участием Христа Грозева, не с Беленкетом, а с самим Христо Грозевым, который знал Червинского по старым каким-то делам, и, как я понимаю, согласился по его собственным объяснениям валидировать, вот как бы, во-первых, во-первых, наблюдать за этой операцией, во-вторых, валидировать, не является ли российский пилот двойным агентом. Причем Христо Грозев очень быстро установил, что первый российский пилот, с которым контактировал Роман Червинский, является двойным агентом. Соответственно, после этого Христо Грозев сказал: «Вас водят за нас», и вышел из этой истории. Но Червинскому хотелось отличиться. Он продолжал эту игру. Как я уже сказала, она кончилась с прилетевшими российскими ракетами и гибелью от этих ракет начальником космодрома, после чего Червинский в качестве компенсации, как раз я понимаю, занялся Северным потоком, чтобы отличиться, потому что, ну вот, я говорю, этот человек такой авантюрист самой высокой и высшей марки, и вдобавок противник Зеленского, после чего его нынешние украинские власти, как я сказала, некоторое время держали в тюрьме по обвинению, что он неудачно устроил эту операцию с угоном самолета, что выглядело совершенно дико, потому что если за каждую неудачную разведывательную операцию сажать, то, знаете, так у вас никто и не будет совершать удачных операций, все будут бояться сесть за неудачную. Это была первая история. Вторая была история, напоминаю, когда Гор угнал российский вертолетчик Кузьминов за 500, если я не ошибаюсь, тысяч долларов, угнал таки вертолет. Причем это кончилось очень странно, потому что и ужасно. Ну, потому что, во-первых, Кузьминов изменил присяге. Понятное дело, это вот то самое, то, что называется предатель. Если человек просто устал от войны и хочет, скажем, просто дезертировать, но, в конце концов, можно уволиться, выехать из России и сказать: «Я в этом не участвую». Но господин Кузьминов выбрал другой путь. Он угнал вертолет за деньги, то есть он предал присягу, он предал Родину, он предал своих товарищей, которых после того, как этот вертолет сел, убили. Кто это сделал и зачем, не совсем понятно, но у меня такое ощущение, что это сделали просто, чтобы, ну, Кузьминовым вытереть, как он того и заслуживал, пол. И после этого произошла еще одна невероятная история, что Кузьминов на пресс-конференции был показан всему миру со словами: «Вот у нас российский вертолетчик для нас угнал вертолет». Это совместно, если это соединить вот с этими двумя убитыми, предательски абсолютно убитыми с участием Кузьминова летчиками, его боевыми товарищами, которых он, ну, так или иначе подставил под пули, если не сам он их выпустил, то это все выглядело, ну, какой-то совершеннейшей дичью, потому что я не припомню, чтобы какое-либо государство или какая-либо разведка, проведя операцию по краже самолета или краже пилота, или краже, ну, такого рода операцию, там, этим потом публично хвасталась, потому что это означает, что нарисовать на лбу предателя большую-большую мишень. И действительно, господин Кузьминов был убит в Испании. Я не знаю, куда делись эти 500 тысяч долларов. Таким образом, соответственно, я не вижу ничего удивительного в том, что, особенно учитывая нынешнее печальное положение на фронте, и учитывая недостаток хороших новостей, и учитывая близящуюся катастрофу с коррупционным скандалом, украинские спецслужбы действительно пытались таким образом угнать самолеты. Представляете, как это подняло бы градус в телемарафоне. Другое дело, что я не думаю, что к этому отношение имела британская разведка, потому что есть, ну, операции такого степени безумия, в которых я сильно сомневаюсь, британская разведка будет участвовать. Я не совсем понимаю, каким образом российская разведка могла знать, кто к этому имеет отношение, а кто нет. И, конечно, я думаю, что вполне возможно, что украинские спецслужбы каким-то образом действительно представлялись Беленкетом, но понятно, что Беленкет к этому не имел никакого отношения, хотя бы потому, что Беленкета уже больше не существует де-факто. В Беленкете было два хороших расследователя. Христо Грозев, который ушел, собственно, вот после той первой истории, которую я вам рассказывала. Второй это был Арик Толлер, которого купила в хорошем смысле слова, то есть, наконец, дала ему нормальную зарплату, соответствующего уровню Синтера. Арик Толлер, которого дала нормальную зарплату The New York Times, поскольку Беленкет без Христа Грозева и Арика Толлера это такое скопище несколько безумных леваков, то, ну, собственно, они остались без своих ведущих осинтеров, но с большими левацкими опломбами. И, естественно, как леваки, они ни в каких таких государственных операциях, естественно, не будут участвовать, это даже не обсуждается. Так что единственное, что вот это все, что я могу сказать по этому поводу, плюс выразить удивление, что ну вот российская независимая пресса не нашла ничего лучшего, как немедленно зайтись хохотом со словами: «Вот опять чего-то врут российские ФСБшники про то, что якобы украинская разведка пыталась, или не разведка, я не знаю, украинские спецслужбы, какие из них пытались угнать этот МиГ». Ну, хохот стоял такой, как будто уже не пытались угнать самолеты, это документировано, и уже не угнали вертолеты, это тоже документировано. Аквилер пишет: «Как вы думаете, будут ли распускать российский путь денег Мендича? Почему часть отправляли в Москву?» Я думаю, что это скорее, просто прикол, потому что, я еще раз повторяю, я не понимаю, почему эти люди пользовались услугами аппарата именно господина Деркача, но поскольку они пользовались аппаратом Деркача и поскольку они пользовались офисом Деркача, то какая-то небольшая часть этих денег, насколько я понимаю, Набу говорит о 2 миллионах, и там на пленках это есть, действительно поехала в Москву за оказанные услуги. В данном случае, конечно, это не является свидетельством того, что вся эта компания как-то чрезмерно была связана с Москвой, это является свидетельством совершенно другой вещи, как, собственно, и то, что тот русский язык, на котором все эти люди между собой общались. Что вот вся эта история про «мы отменяем все русское», «русня», «биологический мусор», «колонизация», она для лохов, она для быдла. Для себя те люди, которые правят Украиной, те люди, которые воруют на войне, продолжают говорить на русском языке и продолжают пользоваться услугами людей, которые по той или иной причине завязаны на Москву, потому что, скорее всего, это было дешевле всего, как мне кажется. Собянина Татьяна, добрый вечер всем. Есть версия, что американцы ставят англичан на место при помощи НАБУ, так как Зеленский сейчас находится под большим влиянием англичан. А, кстати, это не глупая идея. Мне кажется, как я уже сказала, мне кажется, что основной тренд это вот ровно exit strategy США, это типа не мы, это кто же знал, что Зеленский такой нехороший оказался. Но еще раз, да, повторяю, что поскольку Трамп отказался поддерживать Зеленского по многим параметрам, а только готов продавать оружие, а деньги сейчас будут приходить с одной стороны от англичан, а с другой стороны от европейцев, то Трамп находится в очень неприятном положении, когда получается, что он не только хочет США вывести из этой войны, но он вообще бы хотел завершить эту войну раньше, чем она кончится разгромом Украины, и тогда у него будут показывать все равно на это, как на Афганистан. А поскольку Европа и Великобритания готовы сражаться до последнего украинца, то, соответственно, позиция европейцев Трампу очень мешает. Зеленский явно не находится под влиянием Великобритании, потому что еще раз, то есть он, конечно, частично находится, но обращаю ваше внимание, что у Великобритании есть свой кандидат на пост президента, его зовут Валерий Федорович Залужный, так что Юлия Леонидовна спрашивает меня, Зеленский вводил санкции против вас, и помнится Геннадия Балашова. Геннадия не стал. Вам что-нибудь известно, что его смерть без криминальной подоплеки? Я не знала Геннадия Балашова и ничего о нем не знаю, но, насколько я понимаю, это был очень богатый человек по украинским меркам. У него остались очень много денег в Украине. Когда против него были введены санкции, то это просто была для него жизненная катастрофа. Насколько я знаю, со стороны людей, которые с ним общались, он очень сильно переменился. И в любом случае, для него это была абсолютная катастрофа. Что с ним случилось, сердечный приступ после самоубийства, я не знаю, но, насколько я понимаю, второе более вероятно. Дон Рэба пишет: Юлия, вы всегда утверждали, что система характеризует реакцию на ошибку, факт коррупции вскрыт, виновные несут хоть какое-то наказание. Что вас так раздражает? Меня в данном случае я обращаю ваше внимание на то, что факт коррупции вскрыт не Зеленским, а факт коррупции вскрыт людьми, которые работают против Зеленского. Что вскрыто только, опубликовано только, дай бог, процент от всех прослушек. То есть 999 того, что происходило, мы еще не знаем. 99. И, соответственно, рассказ о том, что это Зеленский борется с коррупцией, мне кажется абсолютно несостоятельным. Первое, учитывая тот факт, что Зеленский пытался поставить под свой контроль НАБУ. Второе, то, что следователь, который все это расследовал, сидит, причем сидит не только он, а его отец. И, собственно, если вы считаете, что это реакция системы на ошибку, то я должна вас разочаровать. Это только еще начало. Валерий пишет, примерно через 2 месяца братоубийственная война двух братских народов сравняется по продолжительности с Великой Отечественной войной 1941-1945 года. Да. Галина, Юлия, а вы не думаете, что западные деятели были в доле с Зеленским? Нет, не думаю. Я не знаю, как там было с демократами, потому что там могут быть всякие разные сложные схемы, которые, естественно, не были завязаны прямо на откатах. Но может быть, допустим, какая-то такая схема, когда деньги Украине давались на консультирование, а этот консультант сидел, понимаете, в Америке. Ну и вот он консультировал Украину, не знаю, о разведении бабочек-монархов в верховьях Оринока, что жизненно было важно для Украины, в этот момент не покидая своего теплого вашингтонского кресла. Вот если бы вскрылась какая-то такая схема, я бы не очень удивилась. Но, во-первых, вот в этой схеме деньги бы даже не попадали на Украину, в чем это я абсолютно уверена. Но, понимаете, еще раз, европейская система и американская система, она по-другому построена. Она чрезвычайно, особенно американская система НКО, коррумпирована, но там комар носу не подточит. Вот чтобы кто-то носил деньги в чемоданах, чтобы кто-то обсуждал, что типа если не дадут откатов в 15%, то мы их всех отправим на СВО, что-то мы их всех отправим в окопы. Но это просто невозможно, потому что невозможно, и золотые унитазы тоже не строят. Уже в Европе мне пишут, задают этот вопрос. Уже 2 дня только об этом скандале со всех каналов льется. Ну, я бы обратила ваше внимание, что довольно как раз в Европе гораздо меньше говорят, чем в Украине. И вот, кстати, где языковой бизнесмен-омбудсмен Украины? Что он не возмущается, что за писи казнокрадов только на русском? Я бы хотела вернуться к теме визабания, о которой я говорила довольно подробно на следующей неделе. Я вот тут на прошлой неделе я вот подумала и решила, что, как ни странно, это была попытка приручения российской оппозиции, только еще и опоздавшей из-за евробюрократии на 3 года. Потому что я вот, судите сами, идею-то эту продвигал Зеленский еще в 2022 году, это вот русские, возвращайтесь в Россию, свергайте Путина. Но посмотрим, вот русскому старому бизнесу визы не нужны, потому что кто хотел, тот получил гражданство Великобритании или каких-нибудь Антигуа и Барбуды. Есть другой реальный турист, Это человек, который живет в России и реально там хочет показать детям Рим, он богатый или средний класс. На самом деле визы ему по большому счету не нужны тоже, что я имею в виду, потому что мир стал глобальный, есть еще выбирать. Ну вот он подумает, хорошо, я вместо Рима сегодня поеду в Танзанию, завтра я вместо Рима поеду в Японию, тем более, что там уровень сервиса выше, все дешевле, сумочку не украдут. То есть он реально бы хотел посмотреть Рим. Но в ситуации, когда это сопряжено с таким геморроем, с такими пересадками, с такими расходами, с такими придирками, но он съездит в Танзанию, ничего страшного. Подождет Рим. А сам пока в Танзании. Опять же, вот какой-нибудь молодой айтишник, который сбежал из России в 22-м году, чтобы его не загребли в армию, он тоже в Европу не поедет, потому что, ну, безумные цены, безумная бюрократия, бумажки вечно заполнять, счет не откроют. Ну, не делаются сейчас стартапы в Европе, и этот айтишник, он там или в США уедет, или осядет в Армении, и там будет все дешевле, быстрее, несравненно лучше. То есть Европа – это не совсем то место, где молодые хотят делать карьеру. А вот реальное назначение Европы, конечно, это для гранатососов. Это те люди, которые всерьез бегали по митингам или, наоборот, сходили на парочку не всерьез, а потом побежали в Европу на грант подаваться. Вот это лузеры, которые делать ничего не умеют, кроме как осваивать гранты, и они как раз готовы заполнять любые рубашки, чтобы не работать. И мне кажется, что вот эта история с визабаном была рассчитана именно на эту категорию, как способ ее полностью закрепостить. Мы тебя пустим, там дадим 200 евро, но под одним условием, если ты подпишешься, что русские не люди, рожку надо расчленить, всю нацию сломать и поставить на колени. И вот обратите внимание, что сейчас главные защитники визабана это просто непосредственно люди, курировавшие российскую оппозицию, но ну, тот же Майкл Макфол, который очень много с ней встречался. Я полагаю, что такая схема была, которая как раз была придумана в начале войны на Банковой, а тогда ЕС по ней не подписался, хотя, в общем, большую часть ее элементов исполнил и как раз российскую оппозицию к ногтю прибрал. А вот сейчас ее запоздали, бросили Зеленскую в качестве подачки за поражение на фронте, чтобы поддержать его намерение сражаться до последнего украинца ценой совсем уже бесплатно для ЕС подачи. Ну, конечно, поскольку год уже 25-й, то даже у самых потешных клонов из российской оппозиции начали возникать вопросы. А для российского бизнеса и российской элиты, которым, повторяю, этот бан не страшен, просто образовалось лишнее напоминание о том, что вот даже свой собственный крепостной Юденрат, который изо всех сил вопит, как русские должны раскаяться и идти в Европу, вот даже этот Юденрат еврочиновники возят лицом по полу. А до других просто добраться не могут. То есть вот условия интеграции в Европу, которые предлагают сейчас от имени российской оппозиции, ребят, вы проиграете войну, вы выплатите репарации, сломайте хребет нации, разделите Россию на части, а потом мы придумаем, как вас отменить. Мне кажется, что эта штука не очень, как я уже сказала, полетит. Вот я не могу не прочесть один из комментов. У «Квартала 95» мог получиться супер смешной сатирический номер в их стиле про компанию, занимающуюся организацией концертов, ставшую главным поставщиком ракет и дронов в воюющей стране при президенте, руководителе творческого коллектива, связанного с ней напрямую. Да, я думаю, что это очень точное описание. Всей этой история. Да, у меня еще есть вопрос про BBC, которому сейчас Трамп предъявил гигантский иск, в котором полетели головы. Я вот вам рекомендую статью в The Telegraph, которая рассказывает о происходящем внутри BBC со слов ее сотрудников. И там просто надо сказать, это показывает, что российская оппозиция не одна, потому что жизнь внутри BBC выглядела так. Ты чувствовал, что ты должен извиниться за то, что ты белый из среднего класса. Узнаю родного брата Петю. Вот эта культура отмена сама себя, мне кажется, чрезвычайно интересной и чрезвычайно показательной, и напоминает, что не все, в том числе с российской оппозицией, происходит в результате там, коварного заговора, а в том числе происходит ровно потому, что, как я уже сказала, современная левая мысль только и думает, как отменить любые формы цивилизации в пользу любой культурной революции. Ну, наверное, последнее важное Да, вот меня спрашивают, Алекс Ком, интересно, хоть один человек вернулся в Россию свергать Путина, чем все закончилось? Так, Алекс, в том-то и трагедия, что вернулся. Алексей Навальный вернулся в Россию свергать Путина. Чем это закончилось, нам известно. И обратите внимание, что Алексея Навального от нападок украинских пропагандистов это не спасло, потому что он-то вернулся, он сел, он был убит, после чего украинские пропагандисты писали, что Навальный не бутерброд, постили фотки с бутербродом в гробу, выражали претензии к его вдове, что она прямо заплаканная сразу после смерти Навального не требует поставлять вооружение Украине. И самое прекрасное заключалось в том, что, напоминаю, все это время Навальный, которого они отменяли как не бутерброда, вернее, не все это время, а в 22-м и в 23-м году Навальный подписал свои знаменитые, там, я не помню, как-то 12, что ли, пунктов, в которых говорил, что какие границы у России такие же, как написано в границах 91-го года. То есть Навальный подписался тогда, потому что это был европейский тренд, под границами 91-го года, и если я не ошибаюсь, поправьте меня, там были даже что-то насчет репарации судов над военными преступниками, это абсолютно не помешало найти поводы, несуществующие, к нему придраться и отменить все равно, потому что, я вот еще раз повторяю, тезис такой. Вы разденьтесь, отрубите себе руку, ногу и голову, если после этого вы выживете, мы найдем повод к вам придраться. А по этому поводу меня вообще спрашивают вот очень частый тезис насчет того, что русские там пока русские ведут несправедливую войну, они несут коллективную ответственность, а что вы хотели? Этот тезис, мне кажется, повторяется в самых разных видах. Нам его вбивают в голову как гвоздь. И там все русские подлежат ответственности, поскольку они ведут войну. А мне кажется, этот тезис психологической манипуляции, которая рассчитана на то, что, естественно, там российский левак, как только ее услышит, тут же побежит биться головой о землю с криком: «Ну я-то против войны, почему вы меня причисляете к остальным русским?» Это неправильная реакция. Это ровно та самая психологическая манипуляция, которую от вас ждут. Потому что, ну, если человек является российским гражданином, то он является российским гражданином. А мне кажется, что правильная реакция заключается в том: ну да, Россия воюет, и что? В истории человечества есть много войн. Человечество воюет постоянно. А война, к сожалению, одно из состояний человечества, благодаря которому все современные страны имеют ровно тот вид, который они имеют, потому что 99% этих современных стран так или иначе произошли в нынешнем виде из-за войны. Войны продолжаются и сейчас. Вот только что нам Питер Хексет объявил о том или иной форме военной операции против суверенной Венесуэлы. Причем сказал публично, что одна из целей этой операции – это свержение Мадуро. Совсем недавно Соединенные Штаты воевали в Ираке и Афганистане. Я напоминаю, что в Мосуле Соединенные Штаты, когда штурмовали город, в котором сидел ИГИЛ, там погибло, по подсчетам Associated Press, около 13 тысяч мирных жителей, чуть меньше, чем сейчас со всех сторон мирных жителей погибло в российско-украинской войне. Сейчас он считает, что там 14,5 тысяч погибло, из них под 3 тысячи, ну, где-то 2700 погибло в России и на Донбассе. То есть это манипулятивная история, связанная с тем, что вам берут вещь, которая называется война, и в состоянии войны пребывало человечество еще совсем недавно, очень часто. И вам же не говорят-то там, слушайте, французы все несут ответственность за Наполеона, что он воевал. Ой, а немцы все несут ответственность за Фридриха Великого. Ой, а вот тут англичане воевали в Англобурской войне, они несут все коллективную ответственность. Воевали и воевали. А война – продолжение политики другими средствами. Иногда война может быть ошибкой, иногда война может быть преступлением. Но это, хотим мы или нет, состояние, в котором человечество довольно часто пребывает, состояние, в котором страна довольно часто пребывает, и мы не видим, чтобы войны в современном 21 веке прекратились, и мы не видим, допустим, как бы это было бы странно, если бы какой-нибудь американский активист бегал по поляне со словами: «Мы тут все американцы несем коллективную ответственность за то, что случилось с Масулом, и пока мы не покаемся, не выплатим репарации, не отменим сами себе карточки и не пройдем лагеря переиспытания, о нас, как о нации, даже нечего и говорить». А мне кажется, это очень важно понять, что манипуляция происходит не в тот момент, когда вы вводите понятие коллективной ответственности. Хотя коллективная ответственность – это то понятие, которое вводят террористы. Вот когда они взрывают Батаклан, они говорят, что, знаете, вот все французы коллективно ответственны за то, что они неверные, и среди них хороших нет. А в тот момент, когда вы говорите, что раз кто-то воюет, то, значит, вот он обязательно… то все, это просто кошмар. Такого никогда в истории человечества не было. Одна рашка воевала. Причем обратите внимание, что с серьезным лицом, как правило, начинается перечисление преступлений Рашки, начиная где-то с 17 века, но в 17 веке, конечно, никто не воевал, кроме Российской империи. Это хорошо же известно. И вы скажете, что ситуация изменилась по сравнению с какой-нибудь Римской империей, по сравнению с временами Наполеона. Я вам скажу, что ситуация действительно изменилась. Но у меня возникает вопрос, изменилась ли она в лучшую сторону. Потому что я действительно, вот как тут один из наших слушателей заметил, что, значит, безоружные пацифистские европейские страны, а европейские страны действительно пацифистские, потому что они долгое время могли это себе позволить, они состояли в ЕС, они состояли в НАТО, Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности Европы, за снятие возможности военных конфликтов. И понимаете, какое дело? Вот я задумалась, что когда вы какой-то стране предъявляете, что она воюет, на самом деле вы предъявляете, как я уже сказала, то, что на каком-то этапе истории можно было предъявить любой другой стране. И это очень вообще характерная современная черта леваков. Они вам предъявляют такие вещи, которыми занимаются также и все другие. Вот известная история там, как вы могли не свергнуть Путина, это совершенно классическая история, как будто во всем мире всегда свергали диктаторов и всегда свергали авторитарных правителей, и только вот одна рашка рылом не вышла, не свергает. С таким же успехом можно сказать людям, знаете, у этих русских, представьте, две руки и две ноги. Ужас. И отменить их на этом основании, естественно, я понимаю, что российская оппозиция, если она услышит, что, посмотрите, они же не люди, у них две руки и две ноги, но обязательно какой-нибудь российский оппозиционер отрубит себе руку и тут же побежит ей размахивая со словами: «Это неправда! Смотрите, у меня одна рука!» А ему скажут: ну все равно у большинства русских две руки и две ноги, куда ты годишься, что ты доказываешь? Так вот, я вдруг внезапно подумала, что как раз Европа, существующая под зонтиком США, действительно разучилась воевать. И как это ни парадоксально, России предъявляют обвинение в том, что она не разучилась очень важному навыку, которым должно обладать государство, если оно хочет в определенных условиях защищать свои интересы. Война – это один из инструментов, которым владеет государство. Даже у самых пацифистских государств до сих пор есть армия, и знаете, армия есть для того, чтобы воевать, как это им странно не покажется. И вот в результате оказывается, в том мире, которым нам хотят сконкурировать с помощью мягкой силы, а что государство, которое по историческим или другим причинам находится в сфере влияния другого государства, может гулять на своей территории как хотите. Например, вот та же самая Венесуэла может торговать наркотиками, вытирать ноги Соединенные Штаты и говорить, а если у нас все плохо с экономикой, то это Соединенные Штаты виноваты. А приходит Трамп и говорит, извините, ребят, нет. И то же самое происходило с Украиной, когда в результате мягкой силы Украину превращали в антироссию и были абсолютно уверены, что Россия с этим ничего не сможет поделать, потому что как же, иначе же ей придется воевать, а если ей придется воевать, ей скажут, на какие же вы нехорошие, вы же просто тут Гитлер. И вот оказалось, что оно так не летает. И вот оказалось, что эта модель мира сломалась, и, конечно, в значительной степени многие чиновники ЕС не могут простить России слом этой модели мира. Так что вот, когда вам предъявляют эту вот коллективную ответственность за то, что Россия воюет, то не подрывайтесь, не ломайтесь, не говорите, да нет, я вот лично против войны, или нет, коллективная ответственность – это фашистский концепт или концепт террористов. Говорите, да, воюют. Многие, знаете, государства воевали. Эта война может быть ошибкой. За эту войну может Россия заплатить очень большую цену. Но у этой войны есть определенные причины. Те самые причины, которые, напоминаю, еще с 97-го года обсуждали американские эксперты, когда они говорили, что, во-первых, расширение НАТО добром не кончится, оно кончится новой холодной войной, которая может перейти в горячую, и оно кончится уничтожением перспектив построения в России демократии, работающей демократии. А во-вторых, тогда, когда победившая партия Збигнева-Бжезинского обсуждала возможность превращения Украины в антироссию, чтобы Россия никогда не воссоздала свою империю. Вот все это было обсуждено еще в 1997 году. И, к сожалению, в 1997 году победила партия Бжезинского, который хотел это сделать, а не партия Кеннона, которая говорила, что это будет безумие. А правильно ли было начинать эту войну, это другой вопрос. Исчерпал ли Путин все опции? Это другой вопрос. Это, может быть, возможно, мы уже никогда не узнаем. А была эта война, как справедливо сказал Толеран, хуже, чем преступление, это ошибка? Без сомнения, потому что для начала, если вы собирались же взять Киев 3 дня и не взяли, то это значит, что это ошибка. Готовились-то совсем к другому. Но в результате этой войны, да, произошло гигантское переформатирование мировой политики, мировой геополитики. Я уже сказала, что Путин начинал как не просто прозападный лидер, а человек, который надеялся договориться с США и вступить в НАТО. А после того, как ему 2 раза отказали, он надеялся договориться с Германией и построить большой российско-германский пакт, который снимал противоречия внутри всего того, что оказалось между Россией и Германией. Я думаю, что поэтому Путин так отреагировал, когда Ангела Меркель сказала, что мы не собирались подписывать Минские соглашения, а просто нам нужно было время вооружить Украину. Я не думаю, что Ангела Меркель говорила правду. Я думаю, что она на самом деле как раз очень тогда требовала от Украины, чтобы та подписала Минские соглашения, ровно потому, что ей был нужен мирный договор с Путиным. Но она просто это постфактум сказала. Конечно, я думаю, в Кремле это восприняли как нифига себе. Мы тут выстрелили себе в ногу, отказались тогда от оккупации Украины на других условиях и там с гораздо более меньшими затратами, потому что надеялись выстроить отношения с Германией, а немцы, оказывается, нас тем временем все время обманывали. Вот. Но сейчас, когда Путин заключил стратегический союз с Китаем, это была, обратить внимание, та опция, которую ему давно предлагал Китай, которую он не очень хотел, потому что он считал, что с Китаем иметь все дело гораздо сложнее, чем с мягкими европейцами. Теперь у него нет никаких оснований сдерживаться, и теперь у него нет никаких оснований заключать какие-то промежуточные договора или тем более останавливать войну по линии боевого соприкосновения, потому что он уже знает, чем это кончается. Это кончается тем, что в очередной раз любители мягкой власти его кинут и скажут: ну это же не мы, это же вот, знаете, вот сами украинские власти так решают. А последнее, что я хочу сказать, завершая этот эфир по поводу вот той самой мягкой силы. Мы видим, что мягкая сила – это мягкая сила, и мы видим, что это очень хороший способ отрицать свою ответственность со стороны тех, кто эту мягкую силу каким-то образом побуждает и подталкивает. Но вот мы видим, что очень долго мягкую силу внутри Украины поддерживали, чтобы Украину делать антироссией, а сейчас вдруг, видите, оказалось, что мягкая сила внутри Украины, исключительно руками самих украинцев, то же самое НАБУ, сообщает нам, оказывается, что ближайшее окружение Зеленского коррупционеры, кто бы мог подумать. Или вот другой пример, который я приводила, что мягкая сила внутри России, российские прозападно настроенные независимые журналисты, российские гуманные прозападные политические деятели, они были категорически против войны в Чечне. Они считали, что это ужасно, что войну надо прекратить, Чечне нужно дать независимость, потому что нельзя территории, которая является юридически частью России, навязывать какие-то свои представления о прекрасном. Но почему-то в Украине эти люди могли бы, например, сказать Зеленскому, сказать украинским активистам: ребята, вы, пожалуйста, не навязывайте свои представления о прекрасном Донбассу, Луганску и Крыму, не переучивайте их на украинский язык, потому что это может плохо кончиться. Но там это происходило совсем наоборот. Вот обратите внимание, что мягкая сила в России и Украине работала в ровно противоположных направлениях. В Украине она утверждала, что все, что делает страна внутри своей территории, это ее страны личное дело, и даже если Украина вообще там из Донбасса всех русских выселит, это ее личное дело, и Россия не имеет права вмешиваться. Россия утверждала, что все, что делает страна на своей территории, это не ее личное дело, и если в Чечне тут завелись с одной стороны, люди, которые хотят независимости, а с другой стороны, исламисты, которые хотят строить халифат, то это их святое право строить халифат, и надо России побыстрее это признать, чтобы они сначала строили халифат в Чечне, а потом, допустим, в Дагестане, потом на всем Северном Кавказе. Ну, знаете, у нас было столько хороших идей, и непонятно, как это вот получилось. Вот тут Даша обращает внимание, что вот ее канал с музыкальными роликами. Да, это важно сказать, я забыла об этом сказать. Что он есть по ссылке в описании. Там множество других совершенно замечательных роликов. И на этом ваш покорная слуга. Что-то у нас тут были еще просто какие-то важные вопросы. Шлома пишет: Юля, к сожалению, вы не ответили на мой вопрос. Была ли в 2014 году какая-то конкретная военная угроза РФ со стороны Украины? Военной угрозы не было. Экзистенциальная угроза была. Вот я напоминаю, сейчас США что-то будет делать с Венесуэлой, военной угрозы со стороны Венесуэлы, естественно, никакой относительно Соединенным Штатам нет. Более того, я напоминаю, что никто иной, как Майкл Макфол, большой любитель коллективной ответственности русских, в 2002 году объяснял, что Ирак и Саддам Хусейн являются экзистенциальной угрозой, является угрозой национальным интересам Соединенных Штатов Америки, и поэтому надо Саддама Хусейна свергнуть. Вот видите, какое дело. За 11 тысяч километров находился Саддам Хусейн, и он имел право быть экзистенциальной угрозой Соединенным Штатам Америки. Кстати, я с этим абсолютно согласна. И я бы как раз совершенно не возражала, если бы Соединенные Штаты Америки не просто вошли в Ирак, а действительно завоевали его и сделали своей колонией, потому что в тот момент, когда развитые государства, когда империи расширялись именно таким способом, колонии превращались во что-то приличное. А, к сожалению, в случае с Ираком главная проблема заключается не в том, что Соединенные Штаты вели там войну, а главная проблема заключается в том, что поскольку в современном мире не принято аннексировать крупные территории, то вместо того, то единственное, что могли сделать Соединенные Штаты с Ираком и с его населением, это уничтожить его в принципе. А просто превратить в выжженную пустыню, на которой сражаются какие-то бандитские группировки между собой, и тем нейтрализовать угрозу Соединенным Штатам. Это произошло. Кстати, обращаю ваше внимание, что вот для украинских, собственно, вот этим и отличается проблема с созданием буферных государств, вместо того, чтобы создавать нормальные колонии или куски империи. И ровно эта проблема угрожает сейчас на наших глазах Европейскому Союзу, да и самой Украине, потому что оказывается, что буферные государства – это те государства, которые несут издержки и обеспечивают безопасность метрополии, но сама метрополия при этом бросает их под поезд, как вот на наших глазах и бросают Украину, и бросают президента Зеленского, который очень надеялся в течение всех этих лет, что наоборот, он, будучи буферным государством, сумеет манипулировать метрополией, и он заставит метрополию вступить в Третью мировую войну, чтобы уже никто не спрашивал ни почему Зеленский находится у власти, ни что происходит с компанией «Энергоатом». Оказалось, что все бусы были записаны. Юлия Латынина, код доступа. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. И еще раз повторяю, что вот обратите внимание на роль мягкой силы во всей этой истории, на роль того, как использовали президента Зеленского. И как вот некоторые особенности его правления сейчас используют, чтобы его слить.
Сердце стучалось в сферу металла,
давно разделившую надвое нас.
Корпус абатат спером ферим, иам дюнос ин дуас парта.
Ну.
них рози багровые тлели.
Улыбка скиталась, как тень по лицу.
Качались без нас на пригорке качели.
И бабочки бурно теряли пыльцу.
Инколы сине нобис спенды банд летити.
Эт папильонис пулерем мами сир.
Времени было на это навало.
И оба мы были когда-то родны.
И ты подлетала в зеленом и алом,
чтоб видеть в упор вожделенные сны.
А те волобас инвериди эт рубро.
Уцомня ардентия.
Скрипка играла ночного разлива.
Мелодии тех, кто невидимость мы.
Березы стояли косо и криво.
Смотрели, как медленно кружимся мы.
Бетулей стабант обликет правы.
Спектабант комодоленте вольвиму.
Кочут кузнечики пьяные трели.
Ну на что в полнеба катутся легка.
Ах, как хорошо полетали, попели.
Пора собираться за облака.
О, квам пульхреволавимус, эт се синимус.
Темпус эст ассендере.